Значит, мы с вами вчера буквально читали Откровение, 11 глава, с 15 по 19 стих. И я вкратце вам говорю такую мысль. Вот эти стихи с 15 по 19 вкратце говорят, что будет в последние дни. Здесь вкратце сказано, что Царство Небесное как бы наступило, да? Далее. Христос принимает власть. Над кем, я задаю вопрос? Над теми, кто является подданными Его Царствия. А если точнее сказать, над теми, у которых Царство Божие внутрь нас есть. Так? Далее мы говорили, что 24 старца поклонились, сказали: «Благодарим Тебя, Господи Боже, что сие свершилось, потому что об этом царстве благовествовали рабы-пророки Божьи». Еще с Ветхого Завета вся Библия говорила о том, что прежде чем произойдет пришествие Христа, на земле все-таки люди должны увидеть в величии и славе Царство Небесное на земле. И это будет не территория, не страна, невидимый царь с престолом. Царя никто не будет видеть буквально с короной. Престолов не будет, страны не будет. Но подданные Его люди, которые в своей жизни отобразят Христа, будут представлять все вместе территорию, как бы, в ком Он поселился, в ком живет, да? И кто Ему подчиняется? Территорию Божию. Я буду говорить, территорию неба, где? На земле. То есть, мы говорили, те, кто будет 144 тысячи, это и есть члены Царствия Божия. И что я хочу сказать? Они будут как бы посольством небесной страны в этой стране, на нашей планете. Люди будут земными, я имею в виду, что как все мы родились буквально во плоти, но эти люди достигнут чистоты и святости неба. Другими словами, небо в обычных земных людях отобразится в такой славе, что в этих людях весь мир что увидит? Христа. Буквально царя не будет видно, но в поведении, в словах, и даже, как мы будем говорить, Откровение 14 глава, в печати на лицах будут видеть кого? Помните, Христа буду видеть. Помните, Стефана, когда побивали камнями, лицо его сияло, как лицо ангела. Он был не ангелом, он был человеком. Но тот мир, вот та слава, вот та любовь, которые были у него в сердце по отношению к тем, кто его побивал камнями, это была слава уже людей или ангелов, живущих где? На небе. И хотя он был земным человеком, но достиг того состояния. И потом мы говорили, что когда появятся эти люди, вот этот монолитный камень, когда он ударит по ногам истукана, это приведет к чему? Рассвирепеют язычники. И язычники — это не только те, будем говорить, аборигены, поклоняющиеся, ну, шаманам, деревянным, каменным, золотым богам. Это и христиане, чья жизнь христианская, не больше, чем исполнение христианских обрядов. Как язычники приходили к деревянному Богу, и с какими мыслями уходили, с каким характером приходили, с такими уходили, так и мы приходим из месяца в месяц, по обыкновению, в собрание, и какими приходим, такие и уходим, соблюдаем день, пищу, обряды, омовение, а нрав остается тот же самый. То, заметьте, люди, у которых религия на уровне пришел, совершил, ушел, ничего не понял, это религия чья? Языческая. Обряд без понимания смысла. Бог языческий, любой, какого они творили, эти люди, разговаривал с человеком, менял мышление, действовал на совесть? Нет. И если наш Бог, Он и говорящий, и слышащий, и мыслящий, и мудрый, и любящий, да? Но если мы Его не слышим, и не больше Он, чем манекен, говорящего мы Его не принимаем, а соблюдаем только Его формы, то мы нашего живого говорящего Бога опять-таки превратили в кого? В деревянного, бездыханного, не говорящего Бога. Наша религия на уровне обряда. И мы называемся язычниками. Я сейчас не буду повторять, мы в прошлый раз, конкретно вчера, говорили на эту тему. Это вызовет рассвирепение язычников. Те, кто привыкли прикрываться формой религии, когда увидят и услышат тех людей, которые живут таковые, чистые, святые внутри, когда услышат мудрое, логичное объяснение из Библии, что не только мы можем быть такими, но даже и должны быть, это вызовет раздражение, рассвирепение, ненависть. У кого? У тех, которые были формалистами. Мы вспоминали вчера второе послание Тимофея, 3 глава, помните? В последние дни будут верующие такие, 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 там перечисляются все пороки. Имеющие, добавляю слово, только вид благочестия, а силы, чтобы внутри быть таковым, какими мы пытаемся перед людьми себя показать, как бы что? Этой силы отрекшиеся. И дальше написано, все желающие жить благочестиво, я добавляю, внутренне, будут гонимы теми, которые живут благочестиво только как внешне. Рожденный по плоти гонит рожденного по духу. Так было раньше, так будет всегда. Верующий верующего гнал. Фарисей ходил в иудейскую церковь, гнал Христа, члена той же иудейской церкви и нации. Так? За что? За то, что те говорили, но не имели этого в жизни, а эти говорили и имели. А вещи познаются в сравнении. Не было Христа, не выпал белый снег в Иудее, то все застиранные простыни выглядели белыми. Выпал снег, и все поняли, что эти простыни наши, что застиранные сильно. Что их еще выбеливать и выбеливать. Что ненависть по отношению к Царству Божию. Ненависть к 144 тысяч вызовет именно что? Ихняя чистота, ихняя святость, которая будет живой, укоризной. Не то, что они будут ходить, вот вы такие, а мы хорошие. Нет. Вы заметили, что иногда в коллективе нехорошем появляется хороший человек, и его начнет все клевать. Как воробьи-канарейку, которая сбежала из клетки. Знаете что? Ну тут все серенькие, все красивые. Прилетела канарейка, и мы как вороны тут рябые. Тут надо заклевать эту канарейку. И тогда все воробьи становятся опять прекрасной северной птицей. Уже канарейка появилась. Мы чирикаем, а та поет. Опять-таки, ну что за оскорбление? Поэтому то, вы замечали, как воробьи ловят канарейку и клюются? Стая прямо летит и клюют, и клюют. Я сам видел несколько раз. Знаете, вот это вызовет рассвирепение язычников. А дальше пишет за коротенько, пришел гнев твой, там язвы пойдут. И наказание тех, кто мертвый, тут речь идет не о буквально суд над мертвыми, тут речь идет не над теми, кто умер, а суд над живыми, которые живут во грехах, помните, я вспоминал, не любящий брата пребывает в смерти. А также дать суд, там возмездие рабам твоим, пророкам, и святым, и боящимся имени Твоего. И погубить губивших землю. То есть это уже как бы конец, да, существования нашей планеты. А потом, последний стих 19, такую мысль освещает. И отверзся храм Божий на небе. Я не буду повторяться по вчерашней теме. Я уже говорил, и коротенько только скажу. С этого стиха мы делали объяснение, что на небе, если на небе отверзся храм Божий, то что? То значит он есть. Так получается. Но мы с вами вспоминали, Иоанн пишет, я был на небе, видел небесный Иерусалим. В буквальном Иерусалиме храм был виден, да? Тем более на возвышенном месте, тем более высотное здание. А там я не видел храма, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Что здесь мы ходили как бы к Богу, но в храм, а там будем приходить уже буквально куда поклоняться, в каком храме? В Отца, к Отцу, в Отца с полной гармонией не только внешней, но и внутренней. Но вот здесь написано «отверстие храм Божий». Если вы помните в послании евреям, 3 глава. А этот дом, этим домом Божьим или храмом Божьим являемся, там пишется кто? Мы. Только там написано, если только упование и дерзновение, которым хвалимся, сохраним до конца. То есть, заметьте, если упования и дерзновения нет, если крылышки у нас, мы ничего не можем, подрезаны, то что? То дом его не мы. Да, мы дом. У нас либо живет дух живого Бога, либо дух сатаны. И вот здесь сказано, я вам сейчас буду читать чуть-чуть по-другому. «И отверстие храм Божий на небесах». Вы заметили? Начинается 15 стих, 11 глава, тут написано «Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе». Заметьте, раздались на небе громкие голоса. Знаете, о чем речь идет? Почему на небе, а не на земле? То есть, вот мы как раз будем читать, то Отца во свете за вся земля, а голоса вроде на небе, над землей. То есть, вот такие будут слова и вот такие детальки, пророчества. Знаете, почему сказано, раздались громкие голоса на небе? 24 старца, мы говорили вчера, это люди, где находящиеся? На небе. Но они говорят, благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, и славим Тебя. Почему? То царствие, о котором мы пророчествовали испокон веков, теперь оно что? На земле, заметьте, царство мира, то есть тут речь идет о каком мире? О нашем с вами, до сих пор землю нашу, превратил в свое царство кто? Враг рода человеческого, сатана. А теперь голоса на небе, 24 старца, это первый сноп потрясания, я вчера говорил, воскрешенные в момент смерти Христа, говорят на небе громкими голосами, что то царствие, которое мы писали когда-то на земле, мы его видели, мы его достигли, мы взяты уже на небо, а теперь на земле опять что? Царство Божье уже совершилось. И заметьте, небесное, и земное, что сделалось? Соединилось. Христос, помните, взял, как в 9 главе Евреям написано, пришед на нашу землю с большею и нерукотворенную скинией. То есть, заметьте, небесный храм взял что? С неба принес на землю, чтобы по образцу небесного храма, что сделали? Мы строили свои храмы точно по образцу неба. То есть, Христос у нас оригинальный храм, а мы недоделанный храм, не отреставрированный храм, но мы его должны привести в те размеры, какие нам дал кто? Христос. Так вот, смотрите. Отверстие храм Божий на небе. Знаете, почему на небе и на каком небе? Помните слова Христа. Мы от вышних. А другие люди ли вы от кого? Земные, перстные. Что означает земные, перстные? Что обозначает вышние? Смотрите, должно вам родиться свыше. То есть, мы люди, живущие на земле, но если мы родимся свыше, то хотя ходим на земле, но уже причислены к кому? К небу. Мы дальше будем детально касаться, здесь будет трехангельская весть. И там написано про ангелов, и мы коснемся, что это люди, но достигшие состояния непавших ангелов. И я буду читать вам стихи. Это будет все аргументировано. Так вот, смотрите. Речь идет, храм Божий на земле – это люди. Мы должны быть этим храмом. Так вот, когда Царство Божие настанет, я говорю, мы должны, мы можем быть. Но будем или нет, будет зависеть от кого? Если от Бога, то Бог будет виноват, если у нас не будет. Так вот смотрите, если нету Царства Божьего внутри нас, виноваты мы. Так вот, когда эти люди явятся на земле, 144 тысячи, и начнут ту проповедь о Царстве Божьем, Евангелие Царствия понесут, которое уже у них воплощено, они будут храмом Бога Живого. Далее, смотрите, что значит отверстие храма, мы с вами говорили. И почему на небе отверстие? Ведь мы на небо, я говорю вообще от имени всех людей на земле. Почему люди не хотят на небо к Богу? Они глядят на эти храмины человеческие, которые ходят в церкви, которые спят на собрании, грызут друг друга и говорят, что если на небо такие попадут, то я не хочу туда, хватит с меня этих мучений, которые я на земле испытал. Чтобы люди захотели на небо попасть и захотели и сделали окончательный выбор от этого мира, отречься и туда пойти, они должны увидеть настоящих людей, настоящие храмы, в которых живет Бог. А значит, мы должны показать во внутреннем, во святом святых своего храма, кого? Престол Божий, на котором сидит или восседает Бог. Так вот сказано. До сих пор храмы, вот ходят по земле храмы, только они не Божьи. А если отверзается, то всякая, извиняюсь, нечистота по 18 главе, помните? Пал Вавилон, великая блудница, смотрите, сделался жилищем бесов, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы. Мы грыземся, мы спорим, мы обижаемся, мы вздыхаем, мы насмехаемся, мы рукой махаем. Да ну тебя, что это за птицы в этом жилище? И когда наши храмы отверзаются, вот эта дверь, оттуда что хочешь, только не то, что надо. Как говорила одна моя бабушка, уроди черно, клятый. Ну, как собака, говорят, если во рту черная, значит злая собака. Знаете, почему люди не хотят на небо? Они бесных людей не видят. Но те, кто говорят, что мы под его именем пришли, что мы представляем небо, то люди берутся за голову и так говорят, не доведи Господь с этими храмами. Да всю нескончаемую вечность, да и будут как раз вечные муки. Куда все попадут? А здесь вот, когда отверзся храм Божий на небесах. То есть, это не на небесах, это на земле. Но они, эти люди, будут храмом каким? Небесным. В них будет жить Бог. В них входит Пресвященник Христос. А в земных храмах входят в эти храмы кто? Священники. Ну, церкви. Не могущие изменить человека. Если вы помните Евреям 9 глава, когда мы проходили, там есть такие слова. Есть земное святилище, а есть небесное. Знаете, чем отличаются они? Если вы помните, в храме, во внутреннюю часть за завесу, во святой святых, входил однажды в году кто? Первосвященник. А он символизировал собой не человека, а кого? Христа. А в первую часть всегда входили в течение года кто? Человеки. Как мы читали, обложенные немощью и грехами. Так обратите внимание. Здесь написано, что отверзся храм Божий на небесах. Если с нами заключен Ветхий Завет, и мы совершаем формы и обряды без внутреннего освящения, то наше жилище, обратите внимание, я говорил, что скиния или храм символизирует храм тела нашего. Нашего тела храм, да? И если мы живем, соблюдаем обряды, законы и церемонии, относящиеся только до плоти, но не меняющие нас внутри, в мыслях и в сердце, то мы, заметьте, святилище земное, куда могут входить пастыри, приносить вечери, с тазиками мыть нам ноги, но сердце омыть и изменить мышление никогда не могущее. Если этот человек, уже научившись у пастыря, а пастыри правильно научили, и привели меня ко Христу, и научили, как соединиться, и туда вошел кто? Христос внутрь и Духом Святым действует, то наш храм из земного превратился в небесное святилище, потому что там уже небесный священник совершает небесную освящающую работу. Так вот, храм Божий на небесах, по Откровению 11 главы 19 стих, это земные люди, родившиеся в такой же плоти, как и мы, но достигшие святости и величие неба. Вы храм Бога живого. Кто разрушит храм, того покарает Бог. В этих людях как бы храм что? Не разрушен. И там живет кто? Христос. Так вот, храм Божий на небесах – это люди, достигшие небесного состояния, но они еще пока что живут на этой земле. Что значит отверстие? Вы помните, святое из святых отделялось от святого завесою. И можно было увидеть этот ковчег завета только при условии, что должна быть либо убрана завеса, либо разодрана, как это было в момент смерти Христа. И помните 10 глава Евреям? Завеса, что Христос вошел во святое святых через завесу, запятая, то есть плоть свою. Значит, плоть, в которой он родился. Вот эта выступливая, не хотящая слушаться Бога, гордая, оправдывающаяся, она является что? Помехой, мешающей Христу войти во святое святых. Она, наша плоть, гордость, обидчивость, зависть, мешает людям увидеть Христа в нашем сердце. Как только мы начинаем психовать, люди говорят, все, все, я увидел Христа, хватит, мне уже тут распинаться и показывать. Чтобы увидеть ковчег завета в сердцах людей, которые являются храмом Бога живого, то должна быть разодрана что? Завеса, то есть плоть. И пока наша плоть, зависть, обиды, гордость, жадность, хитрость, подлость, сплетни, есть, то значит завеса видна, психи с нас идут, зло из нас лезет. И как увидеть завет в сердце, ковчег завета в сердце? А его не видно. Психи, они видны. Как стена скрывают, что Бога там нет. Престол благодати, где является слава Божия, это сердце человека. Ибо от избытка сердца говорят уста. Что значит отверстие? Этих людей, когда рассвирепели язычники, когда будут гнать и убивать, и они будут подобно этому, ну я вспомнил, сегодня забыл, Стефану. Смотрите, лицо сияет подобно лицу ангела. Он не психанул, он не рассвирепел, а те, кто побивали камнями, там помните, скрежетали зубами и рвались в сердцах. Те говорят, что с Богом, а психи с языка и с лица не сходят. А этих объявляют вне закона, что они антихристы. А ты что хочешь, делай, хоть в печь бросай, хоть и львиный ров. Прости им, Господи, ибо не знают, что делают. И я вчера вспоминал, что Иова, когда сатана вот издевался над ним, отверся храм Божий, оказался он верным Богу, не отрекся от него. Так смотрите, знаете, почему увидели все, и сатана вынужден был признать, что да, Иов праведный, плоти не было, завесы не было, значит, ковчег завета был виден. Закон должен быть вложен в сердца по Евреям 8 главы. И завет Бог заключает не с теми, у кого ковчег в руке или заповеди на стене, а у кого заповеди где висят? Я говорю, висят. Ну пусть хоть висят в сердце. И вот это ковчег отверстия будут гнать, убивать, никто из них не психанет, никто из них не сорвется, и никто не сможет сказать, они притворяются, притворитесь и вы все, коли вы такие верующие и богоугодные. Значит, смотрите, отверстие храм Божий на небесах, тут речь идет о людях, достигших чего? Небесного состояния, а они еще находятся в человеческой плоти. Как и Христос. Родился в плоти Давидовой, открылся Сыном Божьим, уже как будто бы никогда не грешащим. И явился ковчег, заметьте, что такое явился. Все увидели. Не просто издалека, он явно, вот так как бы, знаете, открылся храм, и он явился и вышел. Говорит, вы сомневаетесь, что Бог как бы живет в сердце этого человека? Что ни делали с ним, он доказал, что этот человек заключил завет с Богом, и Бог с ним. И потому что закон лежит в сердце. Ибо от избытка сердца говорят уста, и если у этого человека нету психов, а есть только доброжелательство и молитва за врагов, то что? Значит, закон где? В сердце. Это аксиома, с которой нельзя спорить. А дальше пишется и землетрясения, и громы, и молнии, то есть как бы язвы и кончина века. Так вот, я вам такие вещи говорю. Значит, 11 глава, вот эти с 15 по 19 стих, коротенько объясняют, что будет в последние дни, когда Царство Божие наступит. А теперь дальнейшие главы, начиная с 12. Как будто под увеличительным стеклом отдельные коротенькие моменты и слова вот в этих с 15 по 19 стих 11 главы, что делают? Начинают раскрывать как будто бы более детально, чтобы мы поняли. Потому что вот это, эти несколько стихов не могут нам до конца все раскрыть. То есть Бог как бы желает более подробно нам рассказать. И вот 12 глава Откровения. «И явилось на небе», заметьте, почему не на земле, «на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Вы заметили, солнце, луна, звезды – это все, что не на земле лежит, а для нас, землян, это все на небе, вверху. Это, ну я уже так буду говорить, все, что имеет на этой земле, есть сила земного притяжения. Всякий грех тянет нас к земле. Избавление от греха уменьшает силу притяжения и тянет нас, ну типа, к звездам, к луне и солнцу, да? Ну здесь образно как бы сказано. И смотрите, она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. И на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к нам сошел дьявол, в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену. Которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти вслед жены, из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы улечь ее рекою. Но земля помогла жене. И разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Ну, я прочитал сначала, как бы буду касаться некоторых стихов, чтобы, забегая наперед, вы уже как бы текст услышали. Значит, обратите внимание, то, что в Откровении 11 главы мы читаем в 15 стихе: «Царство мира сего, этого мира, соделалось царством Господа». То есть на земле как бы что произошло? Наступило Царство Божие. Да, это понятие такое, будем говорить, общее. Да, у нас такое понятие, что это вот территория, это люди, это страна, границы, царь, престол, казна, да? 12 глава по-другому говорит об этом царстве, то есть более конкретно, что те, кто будут членами этого царствия, фактически называются женою. Возникает вопрос, чьей женою? И обратите внимание, изображены вот эти Царство Небесное женою, в Откровении 14 главы эта жена еще конкретнее описывается. Это 144 тысячи. Как будто бы одна жена невеста кого? Христа. И теперь смотрите. Почему написано «явилось на небе великое знамение»? Почему на небе? Потому что вот тьма покроет землю и мрак народы. Люди земные живут и погрязли в грехах человеческих. А над тобою, помните, то есть тут уже речь, что не на земле, не за горою, не в долине, а где? Над землю покрыло что? Мрак и тьма. А над землею, как бы над тучами, над мраком что? Заметьте, на небе. Почему сказано «на небе»? Смотрите. Люди достигли небесного состояния. Они как бы возвысятся над землею. Помните Откровение 18 глава? «От славы иного ангела осветится вся земля». Чтобы вся земля осветилась, светило не должно быть в подвале. Ну, я так образно говорю. Оно должно быть как будто бы как солнце над землею. И заметьте, вот эта жена, представляющее Царство Небесное на земле. Заметьте, на небе еще. Вот представьте на минутку это небо. Небо. И смотрите. Луна, солнце и звезды. Немножко не совсем реальная картина. Звезд днем не видно. Если солнце есть. Ну, бывает, луна есть, вы видели, да? Но звезд нету. Но здесь как бы, смотрите, облеченная в солнце, ну, чтобы была облечена, то я на земле, и должна же она быть напротив солнца, чтобы вот этот как бы ореол должен был, ну, вроде вокруг нее, да? И заметьте, под ногами ее луна, она как будто бы в космосе, да? То есть ногами что? Стоит на луне, облечена в солнце. То есть это небесное светило, а на голове венец украшения из 12 звезд. Что это обозначает? Ну, я вам так буду стараться не очень подробно. Но смотрите, Откровение 21 глава, 23 стих. И город, кстати, в Откровении 21 главы, небесный Иерусалим, если вы обратили внимание, стена высотой 144 локтя. Далее. Ширина, длина, высота 12 тысяч стадий. 12 тысяч на 12 тысяч, 144 тысячи. И город этот называется украшенный как невеста. То есть этот небесный Иерусалим – город, в котором будет жить Бог. То есть, другими словами, а вот на кого я призрю, 144 тысячи будут храмом Бога. А для 144 тысяч храмом будет Бог. Так вот, 23 стих в 21 главе Откровения говорит, и город вот этот, Иерусалим небесный, это есть 144 тысячи, или Царство Небесное, не имеет нужды ни в солнце, ни в луне. Для освящения своего, ибо слава Божья, я добавляю, превыше солнечного света и славы луны, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Знаете, что такое во святом святых в судный день являлась слава Божья во святом? Что это было? Неземной свет появлялся и освещал святое святых. И люди, которые достигнут состояния внутренней святости, у них воссияет там слава, которая отобразится. То есть, если внутри слава Христа явилась, внутри нету обиды, зависти, раздражения, то и на лице будет сияние, радость, улыбка, доброта. И слова «Прости им, Господи, ибо не знают, что делают. Не умени им всего греха». Так вот, смотрите. Так кто светила в этом городе? Христос. Что жена была облечена, заметьте, в чью красоту, в чью славу? Облечена в солнце. То есть в Агнца, можно так сказать? А под ногами?
Солнце
праведности, солнце правды, это тот же самый Христос. Другими словами, синоним. Под ногами луна. Луна не имеет своего света. Она только отображает свет солнца. Почему сияющий Моисей, явившийся с горы Синая, положил покрывало на лицо свое, чтобы свет луны, то есть Моисей принес народу прообразы, не имеющие истинного света, а лишь слабо отражающий свет, вы поняли? Свет Христов. Закон, обряд имеет тень будущих благ. Это не будущее благо, это не святость и красота, чистота характера Божьего, это только слабая тень, далеко отличающаяся, как заметьте, луна слабенько светит. Но хорошо, мы говорим, что и она есть, но свет луны говорит о том, что есть то светило, которое к нам, как зайчик от зеркала, только отражается. И мы по луне, по отражающему свету можем идти к большему свету. И Моисей полагал покрывало, чтобы не смотрели на славу приходящего, то есть слава сияния месяца, луны, чепуха в сравнении с славой и сиянием полуденного солнца. Вы поняли? Здесь жена стоит на луне. Это закон, данный Христом в виде обрядов, прообразов, праздников, храмового служения. И этот закон должен будет напоминать и быть детоводителем ко Христу. Обряды будут о чем-то говорить, какие-то мысли сеять, а вникая в них и рассуждая, мы придем в соприкосновение с более великим, чем Моисей. Слава лица Моисея – это слава святого в храме, а слава лица Христа – это слава святого святых. Вы поняли разницу? В Откровении 14 главы там написано такие вещи – что 144 тысячи поют песнь Моисея. Вот, заметьте, луна, на которой жена держит, ну, стоит ногами. Песни Агнца это что? Это уже песнь про то Моисей пел в Ветхом Завете, в Новом Завете Христос поет. Чем отличаются эти две песни? Тут совсем не о песнях идет речь, не о хоровом пении в церкви. В Нагорной проповеди Христос говорит в Матфея 5 главы, древним, то есть евреям, было сказано, я добавляю, через Моисея, не убивай. Я правильно говорю?
Правильно.
Древним было сказано не убивай. Через Бога, но через Моисея. Не убивай физически. Не бери топор, не бери нож. Не убивай человека по ненависти. И заметьте, Моисей заключал завет с народом Божьим какой? Ветхий. И это, казалось, относилось только до плоти, до руки. Хотя бы физически рукою не убей. Для начала и это будет хорошо в сравнении с тем, что вы и внутри ненавидели человека, и готовы были убить его физически. Для начала хотя бы перестаньте что? Физически убивать, физически блудить. Дальше Моисей не может вам очистить сердце. Он говорит, я вам могу только рассказать. Что не делать, вы берите в руки и не делайте. Но в сердце я не могу. Это надо будет ко Христу обратиться. Он сильнее меня. В Новом Завете есть крещение Иоаннова, есть крещение Христова. Крещение Иоаннова, помните, я вас крещу в воде в покаянии. Заметьте, крещение Иоаннова – это в покаянии в грехах. Крещение Иисусова – в оставление грехов. Можно каяться и продолжать грешить. Потому Иоанн и говорит, я только говорю, почти как Моисей. Говорю, какие грехи, что их не надо делать. Вы можете не делать физический грех, но в сердце, в мыслях он сидит. Но идущий за мною будет крестить вас не в воде, не в виде обрядов, а Духом Святым и огнем, чтобы испепелить из сердца что? Помышление о ненависти, раздражение, вожделенный взяток. Смотрите, древним было сказано, песнь Моисея, не убивай, не прелюбодействуй, телесно. А я говорю вам более интересную песнь. Что если ты смотришь с вожделением или ненавидишь брата напрасно, то ты все равно человек-убийца. Моисей говорит о наружной чистоте песни Моисея, а Агнец говорит о внутренней. Священники говорят, не делайте убийства физического, не пейте водку, не матюкайтесь вслух хотя бы. Я, извините, так уже говорю, хотя бы. А если я внутри буду матюкаться, священник в церкви никогда не узнает и не исключит меня за внутренние матюки. Согласны? А вот с Христом этот номер не проходит. И заметьте, священники были только во святом святых, а великий пресвященник, священники были только во святом, только к руке, только к плоти, закон Моисея, песнь Моисея. А первый священник, указывающий на Христа, работу совершал только внутри храма, за завесой, во святом святых. То есть конкретно внутри человека. Тут смотрите, вот песнь Моисея, это что? Луна под ногами. Они были певцами песни Моисеевой какой? Были чисты снаружи. Это пропели песнь Моисея. Не крали, не убивали, не прелюбодействовали. Но если бы были похоти внутри и к воровству, и прелюбодеянию, то заметьте, песни Агнца они что? Не поют. Песни Агнца – это внутренняя работа во святом святых, где является слава Божья внутри человеческого храма. Эту песнь поет внутри кто? Христос. Эту работу очищения сердца производит Христос. Поют песнь Моисея, песнь Агнца – песнь Моисея – это праведность и святость снаружи, не делание физических греха внешне. А песнь Моисея, вернее Агнца – это что? И в помышлениях этого нет даже. Вложу законы мои, Моисей вложил скрижали в руки, а Божьи законы мои вкладываются куда? В мысли и в сердца. Что значит? То есть, другими словами, луна – и солнце обозначает что? Моисея и Христа. Ветхий Завет и Новый. Внешняя чистота и какая? Внутренняя. Что ковчег Завета лежал, скрижали лежали в ковчеге Завета, то вы помните, что это обозначает? ковчег, это мы с вами. И чтобы ковчег, вернее, да, скрижали завета были там, то заметьте, ковчег должен быть золотом обложен был где? Снаружи и внутри. Это говорит о чем? То же самое. Песнь Моисея, песнь Агнца. Святость и снаружи, святость и даже в помыслах. Так? Теперь, что обозначает на голове венец из 12 звезд? Что украшала она себя не учениями, а различных пастырей, писателей. Вот один пастырь объясняет так. Это называется «Одна баба сказала на базаре так». Вы простите, я хоть дед сказал. Ну, я не обязательно женщина, это просто как говорят. «Одна баба сказала». Заметьте, в основе учения, по которому эта жена строила, формировала себя как жену, невеста Христа, на чем она основала свои убеждения и свою жизнь? Учение апостолов. Людей, достигших чего? Совершенства. Да, мы можем слушать людей. Да, мы можем слушать другие объяснения людей на основании Библии. Но если они не говорят, как это слово, написанное теми, кого Бог избрал, то что? Нет в них света, в этих словах и в этих людях. То есть, заметьте, когда мы будем читать 14 главу Откровения, я вам буду такие слова читать. 4 стих 14 главы Откровения. Это те, 144 тысячи, которые не осквернились женами. Речь идет, тут одна жена какая-то, единственная, а тут еще много жен претендентов на должность невесты и жены Христа. И каждая церковь считает себя кем или чем? Женою невесты Христа. Но у Библии есть и одна великая блудница, и одна чистая жена невесты. Но эта одна великая блудница состоит из великих и маленьких церквей. Все они вместе, имеют вид благочестия, ходят под моим именем, но блудницы. Заключили завет со мною, а на гульки ночью ходят к сатане, клиенту своему. Что такое не осквернились женами? Они, эти люди были в разных церквах. Но когда объясняли что-либо из-за кафедры в церкви, и это противоречило Писанию Святому, Библия, только Библия, как мерило, они не слушали эти разговоры, не принимали это за истину и говорили, это ваше мнение, я имею право не повиноваться этим словам. Далее, если люди выбирают из Библии, что мы ничего не можем, и бедный я человек, то тебе говорят, а почему эти два или три места, которые есть в Библии, вы берете, а тысячу, где написано, что нужно победить? Как будто бы этого нет. Заметьте, ведь осквернились женами люди в церквах, по Откровению 18 главы мы будем читать. Напоила все народы великая жена блудница, чем? Вином. Блудодеяние. Почему мы не читаем сегодня стихи о святости, о чистоте, что это надо? А как я вам буду читать о святости, если сам люблю грех и оправду? Если я вам начну читать о святости, вы скажете, Саша, чем корова мычала, а твоя обмолчала? Я не могу говорить о святости, если я явно грешу, вы это видите, поэтому если я начну говорить о ваших грехах, вы мне вспомните, чьи мои. Так вот я и говорю, дорогие братья и сестры, я буду рассказывать, как Давид гулял, как некоторые герои еще там библейские грешили. Про ваши грехи я не буду говорить, а вы про мои не говорите. И так будем в мире и в единстве. Понимаете? Заметьте, лентяй библейский, христианский лентяй, он нельзя его христианским назвать, но так как он все равно с именем этим ходит, то я так говорю. Он умышленно игнорирует все стихи, где говорятся «твердую верою противостойте». Царство Небесное силой берется, и так противостойте дьяволу, мужайтесь, я победил мир. Они как будто этих стихов что? Не видят. И заметьте, кто с каким духом подходит к исследованию Писания, то и открывается человеку. Ленивому открываются птицы небесные, лилии полевые, и не заботьтесь ни о чем. Включая и о детях, которых пустили на свет. Работяги говорят... В поте лица будешь есть хлеб. Люди с нравами такими строгими. И там они выбирают. И воззрел с гневом. У них все-таки стихи выбраны, как симфонии у них выписаны. И заметьте, каждый в силу своего склада характера, привычек, выбирает из Библии частицы. А в Ветхом Завете, когда пасхального агнца ели, там написано, что агнца нужно было съесть целиком. Что это обозначает? Да. Конечно, там есть ножка у агнца, есть ребрышки, есть и кишечки. И что вы выберете? Кишечник съесть? Да собака пусть их ест, и кишки. Да ножку хорошенькую, ну, в крайнем случае, ребрышки. Почему нужно было съесть целиком? Знаете, что обозначает? Не выбирать из Христа то, что тебе нравится, а есть все. Там плохого у Христа ничего нет. Что бы означало есть с поспешностью? Что тебе сегодня Бог открыл, на завтра не откладывай. Ныне, когда услышите, сразу что? И ешьте. Так вот, смотрите, мы сейчас как бы коснулись... Заметьте, не осквернили женами. Почему? Они украшали себя. Они сравнивали себя. Они брали в основание для проверки своего состояния не учение разных пастырей, учителей, самозванцев, которые кто кому что нравилось, то и писал. Читали они все и слушали все. Но они все испытывали, а держались... Хорошего. А хорошее это вот не Талмуды. Я недавно прочитал выдержки из Талмуда, я чуть не упал. В Талмуде написано. Ну, я не дословно, но у меня есть прямо и дословно можно прочитать. Раввины, написавшие Талмуд, что сделали? Знаете, почему евреи не узнали Христа, когда Он пришел? Читали бы Писание... Они бы узнали, вот ягненок стоит. Но начитавшись, наслушавшись талмудных статей, у них совершенно извращенное понятие получилось о Христе. Когда пришел Христос, они же все время взирали на Христа, нарисованного в Талмуде. И украшали себя не пророками, они украшали гробницы мертвых пророков, но венец слов пророков на голову свою не хотели брать. Поэтому, когда пришел Христос, они его не узнали. Так в Талмуде там написано. Кто читает или изучает Библию, недостоин уважения. Кто слушает раввинов, ну там я не помню дословно, тот ну как-то уже достоин какого-то уважения. А кто читает и исследует Талмуд, достоин всякой похвалы. И там написано, что даже Бог на небе читает Талмуд, написанный раввином, стоя, а не сидя. И он как бы читает, интересуется, и что раввины написали, то он тогда как бы учится из этой книги и делает по ихней указке. Вы понимаете, при таком учении попробуй узнать того Христа, который с неба придет. Они знают, что Христос на небе или там Бог стоя читает ихние книги. А Божью они сидя читают. То есть вы поняли, что такое не сквернили женами? Вино блудодеяния, учение не писание, а учение разных книжек и авторов и церквей. не брали в основание, слушали, но, не, но сравнивали с Писанием, не говорят, как это слово, до свидания. То есть это люди, которые были инакомыслящие в церквах и не осквернились женами, как? Ни вином блудодеяния не развешивали уши и не упивались. И еще что? И когда говорили, что мы ничего не можем, а те говорили, Христос сказал, мужайтесь, или Павел говорит, это, все могу укрепляющим меня Иисусе Христе. Так вот заметьте, чтобы стать членами того царствия, то я говорю, в первую очередь, не книжечки и трактатики, а что? Нет, если трактатик разжевывает Библию, причем правильно, то ничего тут такого нет. Но если отвлекает от сути Библии, то уж извините. Так вот, заметьте, облекаться нужно не в славу церкви. Вы поняли, да? Не учениями, не звездами нашими сегодняшними современными облекаться нужно. И говорить, вот такой автор сказал, я его больше всего на свете люблю. И люби себя на здоровье. Ефесянам 2 глава, 20 стих. Я даже с 19 прочитаю. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, вы уже как бы земные, родные для Бога, но сограждане святым, те уже в гражданстве, а мы получаем гражданство здесь на земле, и уже сограждане, еще находимся на земле, но если живем по законам неба, то что? Уже сограждане, просто переселение не произошло, но мы уже внутренне принадлежим к тому миру». И заметьте, но сограждане святым и свои, вы поняли, свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов, вот 12 звезд, и пророков, луна, и имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно. Мы же кирпичи, не кирпичи, а камни не обтесанные. Настройно сложить, чтобы стена была ровная. Вы согласитесь, горбатую стену нельзя стройно сложить. Но каждый из нас, взирая на Христа и подшлифовываясь, обтесываясь, что делаем? Наши камни друг к другу, как в египетской пирамиде, что? Или в храме Соломона, подтесывается и очень тесно, близко друг с другом, что? Соединяется. На котором все здание, заметьте, здание это много кирпичиков, а каждый человек это что? Кирпичик, вместе они составляют что? Великий храм Божий. На котором все здание, слагаясь, стройно, возрастает в святой храм в Господе. Вы поняли? Каждый из нас в миниатюре маленький храм. Если мы маленькие храмы вместе как кирпичики собираемся, то что? Маленькие храмики, как кирпичики, складываясь стройно, составляют большой небесный храм, и это есть Иерусалим небесный в 21 главе Откровения. Слагаясь в святой, а не грешный храм Божий. Храм в Господе. На котором и вы устрояетесь, то есть мы как кирпичики к храму Божьему, что продолжаем? Потесываться, пристраиваться, а потом будет большой храм Божий, в котором Бог будет жить, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. И возвращаемся к Откровению 12 главы. Значит, вы поняли, что 12 звезд обозначает? Учение апостолов. Далее, смотрите, она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Смотрите. Она это кто? Вот это жена невеста. То есть, пока она кричит от боли и мук рождения, еще царство на земле не наступило. Если какая-то цель говорит, что мы и есть та жена, а я говорю, от чего, каких болей вы кричите, что вы выражаете? Сало, свинину, десятину? В чем наша боль и крики? И кричит ли сегодня церковь вообще, я задаю вопрос. И от каких болей? Мы кричим, когда, ой, солнце, сколько оно будет жарить. Пошел дождь, ой, сколько он будет идти. Но тут, наверное, не об этом идет речь. О какой жене идет речь? Я вам сейчас прочитаю одно место. Если мне память не изменяет, ну вдруг кто-то, если я сейчас не найду быстренько. Ага, есть. Галатам, 4 глава, 19 стих. «Дети мои», Павел пишет, «для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос». Заметьте, Павел, как жена, в болях и муках рождения, он хочет родить члена у церкви в каком виде? С изображением Христа. Так теперь смотрите. Павел говорил о болях и муках рождения, доколе не изобразится в членах церкви, что Христос. Теперь слушайте, чего болей нет у наших пастырей? Болей муки рождения. Не однажды прочитал? Сама из Евреям 13 главы о пастырях, которые неусыпно пекутся о душах ваших. И увидев на лицах смех у верующих. И вопрос, ты хочешь сказать, что они мучатся и не спят, как нас освятить? Бессонница одолевает из-за нашего состояния? Говорит, если денег мало сдали, то их бессонница мучает. И заметьте, апостолы говорят о болях и муках рождения пастырями. Они должны пережить эти боли и муки рождения. Они не могут быть удовлетворены, заметьте, чем? Простым членством церкви. Ведь они будут нести отчет, если вы помните первое послание Коринфянам, 3 глава, «Мы Божьи домостроители, но каждый смотри, как строит». И если мы строим из сена, соломы, и дело, то есть речь идет, что если мы воспитываем таких верующих, что только зацепи, так и психи идут. Чуть что, так и на воровство, на прелюбодеяние, и на выпивку, ну я уже так грубо говорю. Про зависть здесь стоит сказать, про обиду стоит, про гордость здесь стоит, про алчность, похотливость стоит сказать. Только искушение мы тут же прогораем. Так если пастыри нас так учат, что только искушение мы тут же в грех падаем, то дело, которое они строили, что? Сгорело. Так вот, если они были искренни, не противились Богу, не слышали воли Божьей, ну как понимали, искренне делают, то Бог говорит, сами спасутся еле-еле, душа в теле, еле-еле, как головня из огня. Но если слышали голос, отвергали, если гнали тех, кто говорил, то там не идет речь вообще о спасении. Там речь о чем идет? Кто разорит храм Божий, это речь о пастырях идет. Кто будет внушать там, что, ну, знаете, мы должны стараться, но это невозможно. А люди, что верующие, пьют это вино, привыкают и дальше поступают по этому плотским походям. А как Дух Божий может жить в этих сердцах, где согласны жить в грехах, тем более учили так? Ведь это же чье-то вино помрачает рассудок. Ведь это же чье-то объяснение занимает наше сердце чем? дурными помыслами, из-за которых Христу некуда войти, занято помещение. Кто разрушит храм Божий, кто научит людей так, что мы ничего не можем и не надо стараться, а если стараться надо, но все равно ничего не получится, того покарает Бог. Так и что это за домостроители? И вот речь идет, смотрите. Почему жена кричала от боли и мук рождения? Почему сегодня пастыри не кричат от боли и мук рождения? А они кричат, когда кто-то сам уже забеременел без них Христом и хочет его отобразить. Начинают клевать, начинают изгонять из церкви. Знаете, чего они не кричат от боли и мук рождения? Они не беременны даже. Хотя мы все обещали Богу отображать Христа, иди не греши, нам читали. Мы обещали Богу жить в доброй совестью, обещание такое давали, то есть отобразить Христа. Но впоследствии что произошло? Забыли. Беременность эта постепенно рассосалась. Если мы сначала верили, говорили, читали, то постепенно начали говорить: «Бедный я человек». Тут нужны искусственные стимуляторы для замершего плода. Тут надо этих пастырей электрошоком уже, чтобы что-то родили. И заметьте, почему в церкви нет боли и мук рождения? Чтобы изобразился Христос. А у нас идет разговор, что это невозможно. Вы понимаете, о чем речь идет? Почему жена кричала от боли и мук рождения? Она не слушала пастыря и не осквернялась этими разговорами. Апостолы Божьи говорили, Христос говорил: мужайтесь, я победил мир. Если я победил, то вы мужайте, веруйте. Так вот, смотрите, жена кричала от боли и мук рождения. Еще Царства Божие нет на земле, а еще только что крик боли и муки рождения, еще нет той святости. Но эти люди что делают? Падают, встают, читают, молятся: «Господи, не отпущу, пока не благословишь», как Яков говорил. Где вы видели сегодня, в какой церкви, такую хотя бы группу? Я не говорю про всю церковь. Братья, давайте собираться. Сестры, давайте читать. Давайте не ругаться. Почему мы ругаемся? Как от этого избавиться? Должно быть? Это называется еще боли и муки рождения. Но еще что? Пока мы иногда срываемся, это говорит о чем? Еще не родился Христос. Я хочу вам прочитать еще такие слова. Пророческие, Бытие, 3 глава. Слова, сказанные Богом жене Адама, Еве. С 13 стиха прочитаю. «И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала?» Ну, когда она ела от плода, дала мужу. Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и женою». Какой женою? О какой жене идет речь? «В лице первой женщины на земле». Бог говорит кому? Той жене, которая будет женою Агнца. Это как бы прообраз и пророчество одновременно на будущее время. Здесь жена кричит от боли и мук рождения, а вот первая жена, согрешившая. И Бог говорит змею: «Положу вражду между тобой и между женою. И между семенем твоим», и мы будем читать в 12 главе, уже прочитали, но когда подойдем ближе читать, «и прочее от семени ее», то буквально была Ева, И прочие от семьи ее, это дети, потомки ее будут буквально. Но Ева была прообразом кого? В церкви. Вышний Иерусалим, он матерь нам, помните по Галатам? И вот обратите внимание. Положу вражду между тобою и женою, то есть между церковью и кем? Так слушайте, между сатаною и церковью Божьей, заметьте, Бог говорит, если церковь Божья будет, то сатаною у нее всегда будет что? Вражда. Задаю вопрос, у нас вражда бывает с салом, если кто его ест, с омовением, если кто его не совершает. С днем, если кто его не соблюдает, но не с сатаною, который в нас живет. Мы боремся с салом, но не боремся с чем? С нравом, извините, с вынячим, кажут. Вы понимаете, нрав. Мы как бессловесные животные, водимые своей природой. Вымытая свинья, нас всех, извините, мы вообще по Библии свиньи. Когда жили во грехах, валялись в грязи, пили, курили, гуляли, матюкались, что хотели делать, нас омыли, очистили. А потом эти свиньи говорят, что что-то так неприятно на чистой постели. И идет вымытая свинья валяться куда? В грязь. Знаете, между женою, церковью Божьей, будет вражда. У нас вражда с сатаною? Если да, то почему нас не гонят? У кого вражда с сатаною, те не сидят спокойно и гоняют. В церквах Божьих, в кавычках. И написано, изгонят вас из синагог ваших. Адвентистских, баптистских, православных, католических и прочих. Иских. Есть и вражда с сатаною. Противостойте дьяволу твердую верою. А где этот дьявол сидит? Ну, конечно же, у баптистов. Или у католиков. У нас же он не сидит. Ведь смотрите, гоняли же все-таки первосвященники и священники бесов по Израилю. В Иисусе Христе, в частности, в пророках. Это были бесноватые. А сами бесноватые сидели в храме, при золотом жертвеннике, при кадильницах, при всяких святынях. Знаете, вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим, то есть те, кто будут продолжателями рода праведников, между семенем твоим, сатана, и семенем ее, оно будет, семя жены, поражать тебя в голову. Заметьте, как будто бы об одном. Помните, в Римлянам Павел пишет, что как бы об одном семени. И это семя является Христос. Что значит Христос? Помните родословное, первая глава Матфея, родословное идет. Знаете, что это за люди? Люди, в чьих генах был Христос. И Христос родился от тех, кто Христа в своей жизни, в предшественниках, отображал. Поэтому он, я уже так, извините, скажу, генетически дошел до Марии и что? И родился. Но я просто, поймите, я сейчас не о генетике говорю. Это была борьба всех, кто входил в родословную. Все враждовали с сатаною, чтобы сатанинские бурьяны не заглушили Христово семя в этих людях. И потому они отображали Христа. Христа родили Христовы. И вот тот список идет, это все были Христовы. Тот родил того с Христом, тот родил того с Христом, а той. А Мария родила уже во плоти. И заметьте, жене сказал, умножая умножу скорбь твою. Если бы, я добавляю, если бы ты не упала в грех, ты бы рождала детей в радости. Если бы мы не полезли в грех, нам бы просто, естественно, сказали, мы сделали, никакой бы борьбы не было с роду. Но так как мы встряли в грех, осквернились им, то теперь это все равно, что на запущенном огороде среди сорняков начать выращивать культурные растения. А сорняки растут и растут и растут, хоть засуха, хоть дожди. Льюз. Не гниет и не засыхает, зараза. И так наши пороки. Так вот, Бог говорит церкви, да, церковь Божья будет создаваться из людей, родившихся в оскверненной плоти. И поэтому, как физически, буквально, Ева с этого момента уже рожала как детей? В болях и муках рождения. Это что обозначало? Вот так и Христа мы будем рожать. Не за один день. Не легко и быстро, и просто. Это будет борьба через всю жизнь. Непрестанно будем себя возносить на крест. Жене сказал, умножаю и умножу скорбь твою. В беременности твоей, обратите внимание. Захочешь стать хорошим, то что? Беременность. И на выкидыши все время будешь, и на сохранение надо лежать. Сатана все время провоцирует преждевременные роды, чтобы недоношенный был и чтобы не прожил и дня. Ну извините за примеры, все равно мы говорим языком человеческим, здесь так написано. Я просто чуть по-своему это пытаюсь объяснить. В болезни будешь рождать. В какой болезни? А плоть будет противостоять отображению Христа в своей жизни. И к мужу твоему влечение твое. Ну, тут речь идет о ком? Об Адаме. А у церкви, кого символизирует Ева, будет влечение твое кому? Если это церковь Божья, то влечение, ну уж извините, у женщины должно быть влечение к своему мужу, а не к чужому. И беременеть надо не от чужого мужа, а от своего мужа. И я здесь говорю, у церкви Божьей будет влечение не к тому, кто приходит от имени Христа и говорит, я Христос под именем моим, а к тому, который по-настоящему Христос. И слушать не вино блудодеяния от блудных мужей, гулящих, уже пророков. А заметьте, от кого? Забеременеть Христом можно только от Христа. Вы понимаете? Потому и дети называются Христовы или Христовичи. Ну, я говорю, по-нашему, Ивановичи. И он будет господствовать над тобою. Не ты мужу будешь объяснять Христу, как надо понимать Библию. А Христос, слово будет не за тобою, а за ним. Не как нам хочется понимать, а как надо будет понимать. А теперь смотрите, я прочитаю вам еще одно место. Значит, это послание апостола Павла к Тимофею. Это первая глава. Извиняюсь, первое послание Тимофея, вторая глава. С 9 стиха по 15. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою. Я добавляю, ни обрядами, ни членством, ни красотой пения, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии. Тут речь идет о ком? О буквальных женах по отношению к буквальным мужьям. А теперь смотрите, я дальше читаю. А учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие. Знаете, как эти стихи объясняют в некоторых церквах? Знаете, почему в некоторых церквах много детей в семьях? Это вот это объяснение. Спасение женщины, чем больше родит, вы поняли, какое объяснение? Впрочем, спасется через чадородие. Чадо – это дети, родие – это рожать. Слушайте, если прибудет в вере и любви, и в святости, с целомудрием, без психов, без шума, без крика и возмущений. Это я уже дописал. Ну, я не исказил писание, я просто контраст такой сделал. Так я хочу сказать, если речь идет о буквальных детях, о чадороде, то извините, вы мало знаете таких, извините, недоделанных женщин, которые, чадородие по полной программе идет, как тараканы сыплются. А смотришь вообще, ни к гору, городу, ни к селу. Так тут речь идет о буквальном чадородии. Слушаться мужа. И будет чадородие. Какое чадородие? Если прибудет в вере, любви, святости и целомудрием, тут речь идет о чадородии, если родит, отобразит Христа. И так, кто во Христе, тот новая тварь. И во Христе Иисусе уже, кто отобразил Христа, то нет уже ни женского пола, ни мужеского пола. Так некоторые говорят, а я во Христе, поэтому я буду говорить. Или те, которые во Христе, они помалкивают. А те, которые сильно громко говорят, и только по-моему должно быть, то это речь о чем идет? Не во Христе, не родили, нету чадородия. Тут речь идет о каком чадороде? О отображении, о рождении кого? Христа. Еще одно место сейчас все найду. Ефесянам, 5 глава. Ну, прочитаю с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Ну, мы действительно как Господу повинуемся, точно так и мужьям. Поняли, о чем я говорю? Господь одно слово, мы три. Ну, а мужу и четыре можно. Дальше. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Заметьте, муж – спаситель тела жены, а Христос – спаситель тела церкви. Но как церковь повинуется Христу, а она не повинуется, так и жены своим мужьям во всем.
Тоже не повинуются.
Смотрите, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И вы любите, предавайте себя, распинайте свою плоть, но если она уже сорвалась, то что? Хоть вы уже не сорвитесь. И не ответьте злом за зло. И заметьте, чтобы освятить ее, очистив баней водную посредством слова, а не посредством крика, я уже так скажу. Чтобы представить себе ее, значит, себе, ее славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела Его, плоть от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепятся к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия. Тайна, как мужу и жене объединиться и стать одною плотью, тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Если узнаем, как Церкви объединиться со Христом и стать одною плотью, то тогда и узнаем, как в семьях мужу объединиться с женой и жене с мужем. Так заметьте. Таинство бракосочетания является таинством чего? Таинство мужа и жены в семье – это символ чего? Таинство брака между Христом и Церковью. Так я задаю вопрос. Да, здесь пишется о муже и жене. И, как иносказательно, одновременно идет о Христе и Церкви. И возвращаясь к 1 Тимофея 2 главы. Жена учится в безмолвии, церковь должна учиться у Христа в безмолвии. Что это обозначает? Не надо его поправлять. Слишком мы далеки от того, чтобы учить того, кто прошел все. Да учится в безмолвии, со всякою покорностью. Ныне, когда услышите глас его, со всякой покорностью и безмолвием, без объяснений, почему я влез в грех. Мы всегда находим оправдание. И заметьте, если будет в безмолвии церковь по отношению ко Христу, то, заметьте, спасется через чадородие. Кого родит? Если будет слушать и делать, как он говорит, то что? Отобразить того Христа. Если будет поправлять и переучивать Христа, и будет жена господствовать над мужем, церковь над Христом, то что? И писать талмуды вопреки писанию апостолов, то что? Родит только не Христа, а другого, рогатого родит, и хвостатого. Я возвращаюсь к Откровению 12 главы. Она имела во чреве и боли, и кричала от боли и мук рождения. Значит, кого имела во чреве церковь? Вот это. Христа. Кричала от боли и мук рождения, это что? Беременна Христом. Стремится, борется, падает, поднимается, но не унывает и идет на результат. Не успокоюсь, пока не буду похож на Христа. Знаете вы такую церковь или жену сегодня? А где разговоры ведутся на эту тему? Точно так же. Теперь смотрите. То, что она кричит, но еще не родила, не вызывает у сатаны чего? Мы читали, рассвирепели язычники. Ну ладно, если люди отображают Христа, неужели все соседи начнут нас ненавидеть? Ну знаете, я говорю, хорошо, что у нас хороший сосед, люди говорят. Здесь написано, что да, сатана не будет буквально видимым гонителем, его никого, никто не будет видеть. Язычники, то есть люди, живущие рядом с вами, ходящие в одну церковь, будут гнать и будут свирепеть, рассвирепеют. Но 12 глава говорит, что это дракон их накрутит, сатана. И заметьте. Пока мы беременны, говорим, читаем и рассказываем, как отобразить Христа, но еще не родили его, не отобразили. Сатана что делает? Наблюдает за процессом наших мучений. Молитесь, читайте, пойте, разговаривайте. Самое главное, роды, чтобы не наступили. Заметьте, разговоры о святости не пугают сатану. Он стоит пред женою. Казалось бы, ну что он стоит и ждет, ну, будем говорить, пока родится младенец. Взял бы, убил беременную жену, чтобы что? Ну, вместе ее, вместе с плодом ее, да? А он как бы говорит, ну, если Христа нету у этой жены, зачем ее бить? Чтобы вызвать против себя огонь? Пусть думает, что не за Христом, пусть поют псалмы, пусть молятся, пусть считают, пусть постятся. Пусть говорят о Христе, о святости, о его рождении. Пусть только не родят. А я буду спокойно наблюдать за процессом. Увижу, кто-то уже начинает рожать. Подкручу своих язычников, они рассвирепеют, надают, проголосуют и будут исключать из церкви этого человека. Видишь, Христа захотел родить. Грех-то какой великий в церкви. И смотрите. И другое знамение явилось на небе. Теперь я задаю вопрос. Явилось на небе великое знамение. Жена. Почему на небе, вы поняли, написано? А потому что это уже Вышний Иерусалим, уже оторвавшийся от греха. Он свободен по Галатам, если вы помните. От чего? От греха. От греха. И поэтому на небе знамение, то есть жена на небе символизирует, что эти люди чего достигают? Небесного состояния. Теперь смотрите. И другое знамение явилось на небе. На небе что? И дракон. Кто такой дракон? По 20 главе Откровения дракон кто? Да и в этой же главе 12, смотрите стих. 12 глава Откровения, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Так кто такой дракон? То есть, за теми людьми, которые позарятся, захотят отобразить Христа, личное опекунство на себя возьмет кто? Сатана. Этих людей опекать будет лично сатана. Но его никто не будет видеть. Он будет настраивать ревнителей Моисеевых, учеников Моисеевых. Ну, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И вот смотрите. Великое знамение. Почему на небе дракон? А почему не на земле? Да не пасет он тех земных людей в церкви. Нужно ли над ними стоять, когда они между собой грызутся? У них он идет куда? К тем людям, которые к небу рвутся. Свято место пусто не бывает. Там, где народ Божий, где люди стремятся к святости, там и сатана. Здесь речь не идет, что сатана на небе, в смысле небесный характер имеет. Нет. Он там среди небесных. Ну, где жена Христа, то там и он стоит, акушер поганый. Убить ребенка хочет. На небе, потому что жена на небе, то и дракон должен стоять. И она же как бы на небе кричит от боли и мук рождения. Она же стремится к небесному характеру, поэтому сатана с плотским около небесных стоит, чтобы что? Помочь в родах. Чтобы неудачные были роды. И смотрите, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. В данной главе говорится, что сатана будет опекать тех, кто будет женой Христа, да? И по 12 главе может сложиться впечатление, что гнать будет искренних детей Божьих кто на земле? Дракон, сатана, лично. А люди вроде не будут участвовать. Но 13 глава Откровения говорит, здесь дракон с 7 головами и 10 рогами, а там будет, в 13 главе будем читать, там написано, что дракона никто не видел, а дракон дал силу и власть свою зверю, то есть сам станет за ширмочкой, а выдвинет своих депутатов на земле, в церквах, которые называются зверем, и зверь с 7 головами, и что? И 10 рогами. А 17 глава Откровения будет объяснять уже 7 голов и 10 рогов. Вы замечаете, как каждая глава будет все более увеличивать, как вот, знаете, кинокамера или фотокамера может приблизить и удалить изображение. То есть, по 11 главе, что язычники вроде будут знать, что это люди будут. По 12 главе, что это вроде бы сатана. По 13 главе, что сатаны никто не будет видеть, но его детище будет на земле в виде зверя из моря. А эти головы здесь на драконе, там на звере чтобы нам было понятно, что дух этого дракона будет в тех людях. Вы поняли, как бы, о чем речь идет? Значит, стоял пред женою на большой красный дракон с 7 головами и рогами, 10 рогами. На головах его 7 диадим. И опять заметьте, украшения. У нее уже не свои украшения, 12 звезд, а у того свой. То есть чем-то тоже пытаются какую-то корону, какой-то символ власти, да? И будем говорить, и там же тоже свои учения есть, которыми украшаются церкви. Свои пророки или же пророки. И заметьте, хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Обратите внимание. Хвост его... Помните эти стихи, как обычно мы привыкли это, ну, толковать? Это о ком написано? Посмотрите, мы читаем то, что будет в последние дни, и читаем про последние дни, вдруг среди последних дней сатана опять на небе. То есть, это относится к событиям, которые будут, вот мы читаем. Вдруг здесь вставочка про события, которые вроде были когда-то. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Вот здесь идет упоминание. Да, это когда-то было. Помните, по Исаии, я сейчас не помню главу, хвост – это что? Лжепророк, помните? То есть сатана хвостом, не головою, не здравым учением, своими амбициями, своей лестью третью часть ангелов склонил на свою сторону. И заметьте, были святые, но поддавшись искушению, дошли до земного состояния, за это и были низвержены с неба. То есть, если вы на небе, но земные, пойдете на землю. Если вы на земле, но небесные, пойдете на небо, да? И смотрите, этот сатана увлек с неба третью часть звезд когда-то и поверх их на землю. Так вот, этот сатана теперь стоит и хочет повторить свой триумф. Жена украшена 12 звездами, учением, характером, святостью апостолов, так? И эта жена, это же люди, 144 тысячи, они заразились, они заболели этой болезнью, то есть хотят чистоты и святости. И сатана говорит, ну если я на небе Божьих ангелов поверх на землю, третью часть все-таки что? Ангелов, знавших Бога, увлек за собою и поверх на землю, то неужели я этих сейчас не повалю? То есть он повторяет свой древний опыт. И смотрите. Дракон сей стал пред женою, а эта жена, это Царство Небесное, это 144 тысячи. То есть он стоит пред этими 144 тысячами, которые сегодня готовятся к Богу и кричат от боли мук рождения, говорят о том, что мы должны иметь эту святость. И заметьте, стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит младенца, добавляю, только тогда пожрать младенца. Церковь мне не надо. Пусть занимается пустой болтологией о Христе. Пусть поют псалмы о Христе, служат, то они кому? Мне, и чего я то должен? Это же мои, свой человек в чужой команде. Под именем моим слушают меня и споют Христу. А люди же думают, что Христовы туда и ходят, и пьют то вино. Наоборот, он никогда не уничтожит эту церковь. Это его детище и средство обмана людей. Но если Христа отобразит, нужно немедленно убить. Никто не должен в этой церкви дойти до чистоты и святости. Так вот заметьте, чего сатана не гонит церковь? Вот все мы говорим, что мы истинная церковь Божья на земле. Задаю вопрос, я уже сказал по Бытие 3 главы. Если это истинная жена, то у этой истины вражда с кем? С змеем. Если у церкви вражда с сатаною, то у сатаны с церковью что? А сатана сидит и ухмыляется, да? Нет, он тоже будет враждовать. А вражда церкви против сатаны – это противостоять дьяволу твердую веру, чтобы в храме Божьем не было никакой нечистой птицы, гадов и пресмыкающихся. Ну, гадов я имею в виду, знаете, у нас русское слово «гады». Чтобы не было гадов, я уже так буду говорить, созвучно этому слову. Значит, смотрите, как только отображают Христа, тогда он будет готов гнать. А пока идут разговоры, то ни за что гнать. Мойте ноги, ешьте вечери, креститесь с полным погружением и думайте, что неправильно крещены те, кто веником на кого побрызгали. А вы такие же сухие, как и те, кого веником побрызгали. И смотрите. Почему сегодня, если церкви Христовы, то должна быть вражда? Если будет вражда у церкви против сатаны, то будет вражда у сатаны против церкви, так? Почему церкви сегодня не гонят? Да не родили, даже не кричим над болем угрождения. Тут вообще разговоры какие? Мы ничего не можем. Бедный я человек, нет праведного ни одного. Дайте стихи есть, но они не об этом пишут, прочитайте выше и ниже. Вы поняли, почему гонений нет? И все мы говорим, нас скоро будут гнать. Адвентисты говорят, что их католики будут гнать, католики говорят, что их православные будут гнать, православные говорят, что их католики будут гнать. А Библия пишет, изгонят вас из ваших же синагог. Из католических, адвентистских, баптистских. Так кто такая жена? Те, кто поднимет голос за правду Божью в своих синагогах. Знаете, что они синагогами называются? Нет, это молитвенные дома. Вот, а по состоянию и по учению ничем не отличаются от синагог. Обрезание продолжается на теле, а на сердце, а на ушах, а с языком. Необрезанные уши, необрезанные языки. Зато на теле. Все правильно, все исправно, как надо. Так заметьте. Пред кем дракон стоит? Пред женою. Против кого в синагогах начинают выступать? Знаете, кто жена? Кто защитит честь Божию и скажет, так говорит Господь, читайте. Кто не убоится страха человеческого. Но здесь речь не идет о психах, о крике, об оскорблениях, вы понимаете? Речь идет о святости, о чистоте, о доброте, без крика, без шума и оскорблений. Но тем не менее, что? Вот так написано, и так должно быть. За это их начнут ненавидеть язычники какие? Синагогские. Я вчера вспоминал, князья содомские, народы гоморские, это же об евреях идет речь. Язычники. По наружности вы иудеи, а по внутренности вы хуже от тех народов, которые я истреблял пред лицом вашим. И вот смотрите. Дракон стоит пред женою. В церкви кого выгоняют, но я говорю не за длинный язык, а за святость, когда мы страдаем как христианин, а не как болтун и крикун. Вы понимаете, о чем речь? То если мы страдаем как христиане, возвышая голос за истину, за чистоту, за святость, то что? И нас гонят за порядочность, то тогда мы уже начинаем хотя бы быть немножко похожими на кого? На жену. Те, кто гонят, они никогда не были женою Христа. Это была жена-блудница, сидящая на звере багряном. То есть да, это жена. Если мы верующие гоним верующих, говорящих о святости, мы жена. Только вопрос чья? Зверя. Семью головами и 10 рогами. И с хвостом. То есть вы поняли, кто такая жена? Кого будут гнать за святость? Кого гонят за длинный язык, это не жена, а если жена, то не того. Значит, смотрите, он стоит, пока нету Христа, он не отобразился, сатана чем занят? Сидит она, просто она смотрит. Что получится? Его не тревожат разговоры об этом. Его тревожит факт рождения Христа. И дальше написано. И родила она младенца мужеского пола. Заметьте. Как бы одного, это кого? И некоторые говорят, эти стихи говорят о пророчестве о Марии, Деве Марии, что она родила. Слушайте, книга Откровения писалась, когда уже Христа не было в живых. Это был престарелый Иоанн на острове Патмос в возрасте под 100 лет. Уже Мария, наверное, к тому времени давно почила.
Но Христос живых и был.
Ну, если говорить о небе, да?
Да.
Ну, я о чем хочу сказать. Не могло это быть пророчество о Христе. Буквальное рождение Христа от буквальной Девы Марии, когда она зачала его от Духа Святого.
Никакой нет.
Потому что это написано гораздо позже, после того, как Мария родила. Но аналогия есть. Когда Христос буквально был рожден Девой Марией, и Ирод, накрученный, наверное, недоброю силою, а сатаною, услышал о рождении младенца, и Вафам сказал, выведайте место и скажите, я пойду поклонюсь, но хотел-то он что сделать? Убить его. Когда он узнал, что он обманут, и ему не сказали, то он что сказал? Во всей округе до 2 лет уничтожить всех младенцев. Буквально родился Христос, и сатана буквально хотел что сделать? Уничтожить физически, чтобы не родился, если родился, чтобы не жил. А если не удалось убить, то когда, если живешь, так что хоть раз согрешил. Все равно не будешь спасителем. А здесь уже речь идет. Мария и жена по Бытие 3 главы, и жены, которые имеют мужей в церкви, заметьте, является Мария, является прообразом кого? Дева Мария родила младенца. В 14 главе Откровения мы будем читать. 144 тысячи девственники. Не слышите, нет? Слышите, какое созвучие? Мария Дева родила физически Иисуса Христа в теле человеческом. А будем говорить, жена Христа, как Дева Мария, но это уже 144 тысячи, девственники от Духа Святого. Та физически от Духа Святого родила. И от Духа Святого воспитала Христа внутри телесного Христа. А эти люди, девственники, обратите внимание, что значит девственники? Не осквернялись женами. Не пили вино блудодеяния, не слушали вот эти объяснения, которые были далеки от чистоты и святости Писания. Они сохранили девственность. То смотрите, Дева Мария родила, и дракон начал гнать через Ирода. Те смотрите, Дева Мария символизировала кого? Девственную церковь, сохранивших девственность. К дню бракосочетания. Ведь Христос же на деве должен жениться. И я так хочу сказать. Дева Мария родила младенца, и Христос вырос и стал мужем. Женится на ком? На девственнице, похожей на его маму. То заметьте, здесь не о Деве Марии идет речь. А что было с Девой Марией после того, как она родила, и как хотели убить младенца, да? Точно так теперь с другой девою будет. Это 144 тысячи. Когда родят они младенца, тут речь идет не совместно общего, а каждый в отдельности отобразит Христа. Каждый из них будет членом большого тела Христова, то есть это же общество будет. А каждый человек это отдельный член, отдельная ячейка, маленький камушек большого храма Божия. И каждый камушек будет по образцу небесному отточенный. И заметьте, когда она родит, то есть 144 тысячи родят, то тогда сатана что объявит войну? Кому? Христу. Другими словами, тому, который на небе. Да тот, который на небе, его уже давно победил. Нет, тому, который в людях, достигших небесного состояния. Ну, сатану я как бы не... Вернее, сатана как бы говорит, ну, Христа я не смог заломать. Не согрешу, то хоть кого? Хоть вас. В грех втолкну. Он будет пожирать. Как пожирать? Когда начнут рассвирепеть язычники, и будет закон не купить, не продать, и чтобы был убиваемый, и чтобы бросали всех в огненную печь, всем раз раскаленную, то многие... Вот этот Христос, пока меня не трогает, и Христос вроде виден. И лицо такое доброе. Как кто-то что-то сказал не так, а не дай Бог в тюрьму, а не дай Бог на виселицу, то что? Не знаю сего человека, и буду трижды клясться. И если я отрекся, психанул, сорвался и нагрубил, а говорил о святости, то я отрекся от Христа. И мой младенец, что пожранный кем? Сатаною, драконом, который стоял и меня выводил из терпения через людей, через гонителей, через насмешников, через оскорбителей, наглецов и подлецов. И родила она младенца мужеского пола. Заметьте, как будто идет речь о Христе, да? Родит же все дева, примет во чреве. Помните? Исаия, кажется, пишет, да? Вот опять дева. Пророчество дважды исполняется. Первая дева – это Мария буквально у Христа, а вторая дева. Я вам еще буду читать, помните? Галатам. «Радуйся и возвеселись, неплодная и не рождающая, ибо у оставленной мужем, то есть у не имеющей мужа, детей более, нежели у имеющей». Помните, да? Заметьте, не имеющая мужа – это кто? Ну, как бы девственница. Ну, еще как бы не познала мужа. И смотрите, «се дева примет». Во чреве и родит кого? Младенца мужеского пола, да? Ну, я уже немножко своими словами говорю. Смотрите, и родила она младенца мужеского пола, это Христос, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. А теперь задаю вопрос. Если это пророчество о прошлой истории, то младенец, когда родился, младенец дан нам, помните? Он не пас все народы, причем жезлом железным. Если уж пас, то только один израильский народ, и изредка язычники подходили. И если пас, то не жезлом железным, а любовью, состраданием. А вот когда он будет уже пасти народы жезлом железным, как власть имеющий, так это вот написано в Откровении дальше, смотрите. Книга Откровения. Семнадцатая глава, 14 стих. Они, тут имеется в виду 10 рогов, это 10 царей, они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ну, как бы война, он как будто бы полководец, воин, победит, то есть как будто бы битва, будет пасти их жезлом каким? Ну, в смысле, это уже будет сила. Победит их. Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные, избранные и верные. Откровение, 19 глава, 15 стих и 16. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Знаете, почему железным? Вот тот камень, который ударит по ногам из стукана, что сделает? Он как железный жезл. Он разобьет и сокрушит все. То есть железный жезл – это не деревянный, который может переломиться или раскрошиться. Он пасет их жезлом железным, он топчет, это народы все пасет, как пасет жезлом железным. Власть, данная Богом 144 тысячам, они будут говорить, как власть имеющая, как Христос. Ихнему слову никто не сможет противостоять. Исаия, Кайца, 54 глава. Помните последний стих? «И всякий язык, состязающийся с тобою на суде, ты обвинишь». Это есть наследие, это есть признак чего? Рабов Господа Бога Саваофа. Никто не сможет противостоять словам этих людей. Как и Христу написано, говорили, спрашивали, потом написано, и боялись больше спрашивать его. То есть, они будут со своими церковными жезлами. А он будет говорить, а разве вы не читали, ну попробуйте опровергнуть это Писание. А если это не вам написано, закрашьте или вырежьте это из Библии. Не надо забрать слова мои уста и бросать далеко за себя. Смотрите, он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. То есть, вот эти люди будут с властью. И власть государственная, власть царская, власть Навуходоносора, его истукан, его печь, его львиный ров, что будет слишком мягким против того жезла, который вручит Бог своему народу в конце. Так вот, этот Христос, младенец, который будет рожден, отображен этими людьми, по откровению 12 главы, что он будет делать? Пасти все народы. Как пасти? А этот народ научит все народы. Он расскажет, как надо служить Богу. Он расскажет и объяснит, как это Царствие Божие достигается внутри. И дальше написано. То есть вы поняли, что это идет о будущих событиях, а не о прошедших. Христос даже в 33 года, но если он и пас, когда не жезлом железным, то это было пару раз в храме, вертеп разбойников, бич, веревка, перевернутые столы, рассыпанные деньги и голуби, разлетевшиеся. А так обычно он был агнцем, не львом. А тут уже будет лев. Значит, рождено, родила она младенца мужеского пола, то есть пророчество о чем говорит, что будут люди, которые отобразят Христа. Невзирая на все объяснения в церковной, что это невозможно. И заметьте, и восхищено было дитя к Богу и престолу его. Я вам немножко скажу таким языком. Откровение 3 глава, 14 по 22 стих. Там помните, ангелу Ладикийской церкви напиши так, говорит аминь, свидетель веры истины. И дальше там есть такие слова. Побеждающий сядет со мною на престоле моем. Как и я победил все с отцом на престоле его. Если говорить согласно книге или посланию апостола Павла к евреям, там помните, престол благодати где находился в храме? Престол благодати, где являлась слава Божия? Во святом святых над крышкой у ковчега. Так? Если Христос победил и сел с отцом на престоле его, а престол его в храме где был? Во святом святых. Что он, значит, вошел туда, да? И смотрите, и восхищено было дитя ее, то есть дитя, отображенный Христос, отображенный 144 тысячами в полной мере, восхищено было к Богу и престолу его, то есть, заметьте, буквально ведь Христос, когда умер и воскрес, куда бы, ну, вознесся? В самое небо и сел одесную, престола Божия или величия на небесах. А это конкретно где? У вас святое есть святых, если говорить храмовым языком. Другими словами, в самое сердце Бога сел. Что обозначает, если младенец был восхищен к Богу? Это обозначает, что этого Христа, отображенного 144 тысячами, сатана уже никогда не сможет убить. То есть сатана на небо же не свержен, а младенец на небо пошел. Сатана на земле, младенец вверх, а он оттуда не свержен, и доступа оттуда нет. Значит, как бы что с этим младенцем? Он бессилен будет что-либо сделать. Рожденный свыше грешить не может, и лукавый сатана что? А вас видит до зубней, но ничего не может сделать Христу. То есть, то, что дитя будет восхищено к Богу, говорится, что те люди, которые отобразят Христа, этого Христа сатана у них уже никогда не пожрет. То есть, они не отступят от Бога, они не психанут, они не сорвутся, они угроз не будут сыпать в адрес гонителей и врагов. Если дело наше сгорело, и мы сорвались, психанули, то Христос на что? Пожраны сатаною в момент искушения или провокации.
Ходу можно вопрос?
Конечно. Если говорить о храме, что младенец был взят во святое святых престолу, опять сатана не мог, никто не мог зайти во святое святых и кому-нибудь что-нибудь сделать, потому что только за грехами, а сатана за грехами, тут же падает замертво. Ну, я уже так говорю, и к Богу никто не может прийти, чтобы, ну, Христа как бы убить. Почему? К Богу не станет же рядом со Христом, с престолом Божьим, седалище губителей, да? Не можем мы туда вообще прийти, поэтому и Христу, и тому никто не сможет причинить никакого зла. И дальше, 6 стих, Откровение, 12 глава. «А жена, отобразившая Христа в своей жизни, убежала в пустыню». Что значит «в пустыню»? Ну, люди жили в городах и в селах, а убежать в пустыню, это значит, и будут знать вас из города в города. То есть, ни в одном городе этим людям, ни в одной стране этим людям не найдется места. Эти люди будут объявлены по всему миру вне закона. И будете ненавидимы всеми народами за мой характер, что вы похожи на меня, как я был ненавидим фарисеями, саддукеями, священниками, первосвященниками, за что только? Что сказал вам истину, что живу этой истиной, а вы только разговоры ведете. Жена убежала в пустыню, то есть речь идет уже о гонениях 144 тысяч. Пустыню, то есть, что эта церковь не будет как церковь с организацией, со съездами, конференциями в отелях, мотелях. Знаете, что это обозначает? Я буду когда читать вам из Захарии на эту же тему. Там будут слова, которые сегодня вспоминались. «И кто не пойдет и не будет праздновать праздника кущей, у того не будет народа чего благословения». И знаете, что это за праздник кущей? «Изгонят вас из домов, и жить будете, праздники будет праздновать в кущах, лучше сказать, под кустами, на берегу под лодкой». Да праздник кущей. Эти люди оставят домы свои. Их лишат пенсии. Они пойдут на свежий воздух. И заметьте, жена убежала в пустыню. А что ж там пить, а что ж там есть? А у пустыни было приготовлено для нее место от Бога. Помните, когда мы проходили раньше в кассетах о Царстве Божьем, я приводил там некоторые примеры, в частности, пример с Илиёю, что Иоанн Креститель придет в духе силы Илии, а Малахия в последней главе говорит, что в последние дни я пошлю Илию пророка пред наступлением Дня Великого Господня Страшного. Это речь идет о втором пришествии, что Илия был при первом пришествии, Илия будет при втором, заметьте, чтобы обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, помните, да? И непокоривым образ мыслей праведников. А потом я вспоминал вам такие вещи. Там были такие вещи. Помолился Илия, и не было дождя 3,5 года. И пока не помолился он, то что? Он не пошел. И помните, когда он сказал Иезавели, сказал Ахаву, сказал все, что думал уже о пророках, и убил их там, помните, ну, когда народ собрал, то что пришлось делать Илии? Бежать куда? В пустыню. Но там было приготовлено место. Пойдешь к потоку, кается я, а вовк, если мне память не изменяет. И водичка тебе будет. А вороны будут приносить тебе мясо там или что? Мясо вроде, да? Ну ладно, там, пусть хоть салат носят, ну. Вы поняли, о чем речь? Да, это будет движение, а не церковь с организацией и структурой. Убежат в пустыню, то есть не будет видимой церкви, вот такой, что знаете, там вот адрес, вывеска. Церковь настоящих самых преподобных. Они будут как в пустыне. Без вида, без величия. Далее. Но там будет, то есть, чтобы люди не боялись, не бойтесь той пустыни, не бойтесь убивающих тело. Там приготовлено было для нее место от Бога. Даже если будет от Бога место, я думаю, что там хлеб и вода будет даны, и вороны летающие будут. Чтобы питали ее там, питали ее. То есть и физически Бог позаботится. Если проповедь должна будет длиться, то что? Те, кто ее будут совершать, то что? Они должны будут жить, а значит должны будут кушать. И я буду говорить, питание духовное будет у этих людей? Это будет не из урочников, не из конференций. Питание этой жены будет обеспечено непосредственно самим Богом. Это люди были воспитанные Богом, а не церковью. И будут продолжать, с церквей выгонят, а люди говорят, а если я с церкви уйду или выгонят меня за Христа, то кто ж питать будет? Говорят, глупые, Бог будет питать, манна небесная будет. Заметьте, жена убежала в пустыню, и как когда-то, Израиль выходил из Египта и пошел в пустыню, так и в конце народ Божий, выходя уже из Вавилона, попадет в пустыню. И эта пустыня, это что будет? То есть, гонение. Иногда воды не будет, иногда горькое будет. Но Бог, заметьте, заботился об Израиле в пустыне. И манна каждый день падала. И садить не надо было ничего. Одежда не ветшала, обувь не стаптывалась. Что-то подобное будет и в конце.
Исайя 33:16.
И теперь смотрите, чтобы питали ее 1260 дней. И если вы знаете, это пророчество всегда объясняет. Да, это вот жена-невеста, стоит облеченная в солнце, под ногами луна, это будущее событие, вдруг жена убежала, а это относится к прошлой истории, это 1260 лет папской инквизиции. Вы чувствуете, как... Не у попа толкование идет. Я тоже говорю, долго вот это вот читаю, это про будущее событие идет. Ну доходит до этой цифры 1260 дней. И это к прошлой истории. Я думаю, ну какой-то внутренний конфликт. Когда читаем 13 главу Откровения, здесь написано, 42 месяца это что же, что и 1260 дней? Или время, времена и полувремени, или 3,5 года? Читаем, зверь, выходящий из моря, это же будущее событие. Да. А данная ему власть действует 42 месяца, относится к прошлой истории. Да подождите, этот зверь еще не вышел, и про этого зверя идет речь, что он выйдет и будет действовать срок 42 месяца. Она говорит, да, с первого стиха это все про будущую историю, а вот один стих это вдруг про прошлую. Я вот это сидел, думаю, ну как же это? Потом в один день такое, как просветление. Говорю, смотрите, написано. Так, значит, и видел я, третий стих, 13 глава Откровения. И видел я, что одна из голов его, то есть зверь, который уже выходит из моря, и которому звери земли будет заставлять всю землю, чтобы ему поклонились. И заметьте, это же будущее событие. Смотрите. Этот зверь, что вышел из моря, я видел, что одна из голов его была как бы смертельно ранена. Но добавляю, но на момент, то есть там шрам был на этой голове или на шее. но смертельная рана исцелила. То есть семь голов, одна рана, и смертельная эта рана. Вот это одно единственное указывает, что этот зверь уже в истории был. Но когда вышел этот зверь из моря, то уже только шрам остался, рана его что исцелилась. А это сейчас только происходит, исцеление этой раны?
Да, на наших глазах.
Да. Как же 42 месяца относится, если зверь уже с исцеленной смертельной раной? И только тогда до меня дошло. Здесь прямо сказано о сроке, сколько будут гнать. В 13 главе 42 месяца гнать будет зверь из земли вот эту жену. В 12 главе здесь как бы не про зверя сказано, а про дракона, что дракон будет за женою бегать, чтобы убить. 1260 дней. Это одна и та же цифра, один и тот же срок. Только в 12 главе говорит, сатан, дракон будет жену. А 13 глава объясняет, что буквально сатане никто не будет видеть. Это будет система, однажды бывшая уже в истории, а теперь заново из пепла поднявшаяся, да? И будет гнать тот же самый срок, ту же самую жену. По 12 главе Откровения. Царство Небесное будет как бы гонимо, но не низлагаемо. Так вот, смотрите, это идут описания, значит, 6 глава Откровения 12 главы говорят о чем? Что Церковь Божья, Царство Небесное будет что? Иметь подпитку 1260 дней. Бог будет питать ее и охранять, и защищать. А когда израильский народ прошел пустыню, то уже питать не надо было манна. Была уже земля обетованная, молоко, мед, кисельные берега, молочные реки, виноград в рост человека. Что питать Бог будет народ Божий манною небесной, я уже так образно говорю. 1260 лет. Что проповедь будет идти? Сколько? 3,5 года. Это будет буквально день у день. Гнать будет зверь из земли в содействии с зверем из, извиняюсь, ну, зверь из моря и зверь из земли будут гнать 42 месяца. А церковь будет гонима тот же самый срок этими гонителями. И заметьте, и произошла на небе война. На каком небе? Вот эти люди, достигшие небесного состояния. Сатана рассверепеет на кого? Тех, которые живут во грехах и не отличают левой руки от правой. Пусть молятся и поют псалмы. Мне нужно уничтожить вот этих людей, достигших состояния неба. И сказано, произошла война на небе. И некоторые говорят, это было на небе. Опять описание из прошлого, еще до исторической истории. Еще когда не было Адама и Евы на земле, на небе сатана поднял там какой-то мятеж, да? Третью часть ангелов из неба, что? Был низвержен. И сейчас как будто опять описывается о тех далеких событиях. Смотрите. Когда-то он третью часть звезд, третью часть ангелов, что сделал? Низверг с неба на землю. А сейчас мы подходим к такому моменту. Война на небе, то есть война идет на земле, но идет с небом, с людьми, представляющими небо, живущими по законам неба на земле. И сатана землю не боится, она под его ногами валяется вся. Христу говорит, поклонись и ты. Здесь идет речь, что жена убежала от дракона в пустыню. Вот это называется, война началась. Сатана объявил войну кому? Жене. Начал гнать из городов, лишать жилья, пенсии, зарплаты. Не купить, не продать и ненависть со всех по отношению к ним со стороны всех народов. Произошла на небе война. Это речь идет, это он видит и пишет произошла, потому что он же видит уже, и когда описывает, это уже как бы событие, что прошла война, что она будет иметь начало и будет иметь конец. Начало войны это рождение Христа, конец войны. Христа так и не умертвит сатана и будет полностью разбит со всем своим полчищем. Произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали. И тут речь, ангелы это кто? Ну так это же было же на небе, когда еще, знаете, когда сатана был в сонме богов и хотел сесть на краю севера, помните, да? А тут речь идет совсем не о той истории. Да, здесь описывается о будущих событиях, но эти слова говорят, что подобное было в истории, так было. Но тогда это было на том буквальном небе. Из того буквального неба на буквальную землю поперли. Но теперь на земле из тех, кто когда-то были подчиненными сатане, они вырвались из его плена, они достигли такой святости, что стали ангелами Божьими. Достигли состояния святости непавших ангелов. И я вам сейчас прочитаю. Значит, из Ветхого Завета, значит, пророчество пророка Захарии. Я потом буду читать подробно, сейчас прочитаю буквально пару стихов. Захария, 12 глава. 8 стих. В тот день... Это речь идет, когда будут гонения против вот этой Церкви Божьей, вот этого движения Царства Божьего. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима. И самый слабый между ними будет как Давид. То есть прочие от семени жены, о которых мы будем читать, примкнувшие к 144 тысячам, самый слабый между ними будет как Давид. Слушайте, а дом Давида, это как раз идет речь о 144 тысячах. Почему? Я вам сейчас скажу. Дом Давида, если вы помните, в Библии, в Ветхом Завете описано. Где этот дом Давида был? На горе Сион. А 144 тысячи по откровению 14 главы. И взглянули, и вот Агнец на горе Сионе. Давид символизирует Христа. А помните, было 30 самых храбрых у него? Над 30 было 3 самых храбрых, над 3 был 1. Не 33 богатыря было у него, а 34 у Давида. А Давид был над ними. Это лучшая гвардия Давида. И Давид был как пастырь, как помазанник. Дом Давида в гора Сион символизирует кого? 144 тысячи. И гора Дома Господня, гора Сион... Закон Божий выйдет из от горы Сион по Михея 4 главы, по Исаии 2 главы. Так вот смотрите, самый слабый, не входящий в 144 тысячи будет как Давид, а дом Давида, самый храбрый, заметьте, как написано, будет, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними, пред кем? Пред жителями Иерусалима. По силе, по способности противостоять греху, вот идет князь мира сего и во мне, не имеет ничего. Хоть он князь, мой жезл крепче. Мой жезл перебьет его. Заметьте, дом Давидов будет как Бог по силе, пред примкнувшими к этому движению. А самый слабый из примкнувших будет как Давид. Заметьте, как Бог, как ангел. Заметьте, речь идет, почему как Бог? Почему не Бог? Да потому что это не Бог, а люди. Но почему сказано как Бог? Они отобразят Бога в своем естестве. Они будут способны отражать противника до ворот. Далее, Матфея 11 глава. Разговор Христа с народом об Иоанне Крестителе. Кого ходили смотреть вы в пустыню? Я не буду перечислять там трость колеблемую, там мягкие одежды. Я одно вспоминаю. Пророка, он спрашивает. И говорит, да, говорю вам, пророка. И больше. ибо Он есть Тот, о Ком написано, Малахия 3.1. «Сей я посылаю, или вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, и он приготовит путь твой предо мной». Так кем был Иоанн Креститель? Он был человек. Но почему пророчество говорило о том, что он был ангел? Нет, он был человек. Но духовное состояние было сравнимо с чем? С ангелом Божьим. Как некоторые говорят, я не ангел. А если ангел, то падший. И заметьте, дальше написано, Христос говорит, из рожденных женами на тот момент, когда Христос говорил эти слова, Он сказал, из рожденных женами на этот момент, что не восставал больший Иоанна Крестителя. Но в Царстве Небесном, о каком Царстве Небесном идем речь? Да ведь вся проповедь Христа, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Иоанн Креститель, покайтесь, Царство Небесное. Все говорили и пророки Ветхого Завета, и апостолы Нового Завета, и Христос, и Иоанн Креститель о Царстве, о котором мы сейчас с вами читаем, когда вострубит седьмой ангел, то на земле это Царствие наконец-то что? В силе и в славе явится. Так смотрите, из рожденными женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Но в царстве, которое будет перед вторым пришествием, меньший, самый слабый из 144 тысяч, потому что Царство Небесное это вот полностью отобразившее Христа. Христос полностью власть поимел над этими людьми. Ну, не физически и не насильственно. И заметьте, но меньший в Царстве Небесном, самый слабый из 144 тысяч, будет больше Иоанна Крестителя. Так если меньший Иоанн называется ангелом, то тот, кто выше Иоанна, тем более ангел. Потому мы будем читать, и первый ангел громко, и мы говорим, это ангелы. Да, это ангелы, но земные люди, которые понесут весь, как непавшие ангелы, в чистоте и святости и нескверненности. Так вот здесь сказано, Михаил и ангелы его. Вот в Откровении 12 главы. Произошла война на небе. На небе, вы поняли? Сатана схватится, сцепится с небом. Земля ему не нужна, она и так в грехах ползает все. Невозрожденная часть церкви, как называется? Нынешний земной Иерусалим по Галатам, помните? А возрожденная часть вышний, небесный, горний, так? Написанный на небесах. У Бога как бы записанные. И смотрите. Произошла на небе война. Вы поняли, на каком небе? Война будет, за горло возьмет сатана именно небо. Представителей неба. Я не хочу на земле видеть небо. И люди не должны это видеть. Михаил и ангелы его, тут речь идет о людях, достигших состояния ангелов, воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Скажите, сатана воевал со Христом, когда он был на земле? Устоял сатана? Христос говорит, вот идет князь мира сего. Он попытался на это небо вылезть и небо превратить в землю, чтобы я психанул, сорвался, согрешил. Вот идет князь мира, он воевал своими ангелами против меня, и что? Я его победил. Во мне он не имеет ничего. Низвержен был сатана с престола сердца Христа, не дал Христос ему там сесть, и не нашлось места во Христе для кого? Для сатаны. И сантиметра квадратного. А здесь речь уже идет о ком? Небо. 144 тысячи. В 12 главе Евреям мы читали, помните? Посему, взирая на это великое облако. Облако где? На небе. А облако свидетелей, которые свергли с себя всякое бремя, запинающий их грех. И мы, взирая на них, должны что? Подражать вере их и начальнику веры Иисусу. А эта гора, это облако. Смотрите, эта гора и это облако в Евреям 12 главы называется: «Вы приступили не к горе, осязаемой руками», а это была гора Синай, «не к огню и мраку», помните, вокруг горы и дым, и огонь, и мрак был, «но вы приступили к чему? Торжествующему собору, собранию первенцев, к горе Сиону». Помните, мы читали когда? Если вы помните по Галатам, там у Авраама было двое детей. Один от рабы от Агари, другой от Сары. Тот, который от Агари, и там помните, это тоже дитя по плоти, рожденное от Авраама. Но там помните, Агарь обозначает гору Синай в Египте. Это там, где Моисею были даны заповеди, скрижали, законы, да? Заметьте, и гора Синай или Агарь соответствует нынешнему Иерусалиму, той части церкви, которая находится в рабстве. Чего? Всю жизнь совершает какие-то обряды, церемонии, приношения, и всю жизнь живет во грехах. А Вышний Иерусалим – это Сара. Он Матерь нам, он свободен от чего? От греха. А в Евреям 12 главе, смотрите, как написано. «Но вы приступили к горе Сиону». Вы обратили внимание? Нынешний Иерусалим, земной, люди, живущие во грехах и молящиеся Богу, заметьте, называется горой Синай, совершают обряды и законы, относящиеся до плоти, но все в мыслях и в сердце закон не уписывается и не меняется человек, и находится в рабстве греха. Так? А Вышний Иерусалим – это Сара, это гора Сион. Вот по Евреям 12 главы. «Вы приступили к горе Сиону», а это 144 тысячи. И заметьте, Моисей был на горе Синай, Христос на горе Сион, и Агнец 144 тысячи. Есть такая книга «От Синая до Сиона»? Нет.
От исхода до пришествия.
Ну тогда это я сам придумал книгу. От Синая, от Моисея, от песни Моисея до песни Агнца. Тогда приступили к горе Сиону, к Моисею, в конце к Христу, и к горе тогда к горе Синай и Моисей, теперь ко Христу и гора Сион. И смотрите, вы приступили к горе Сиону, то есть великое облако свидетелей за что? Гора Сион, к горе Сиону, далее, к ограду Бога Живого, небесному Иерусалиму, вот Откровение, 21 глава, или книга Галатам, Вышний Иерусалим, Сара, он Матерь нам. Дальше, к небесному Иерусалиму, вы поняли, почему небесный? Это как ангелы, люди, достигшие небесного состояния. Далее, к тьмам ангелов, смотрите, эти люди называются Небесный Иерусалим. Достигли чего? Состояния ангелов. К торжествующему собору. Что такое торжествующее? Победивший зверя и образы, начертания стоят на стеклянном море и поют песнь Моисея и Агнца. Это песнь победы. Мы чисты и внутри, и снаружи. Только они так не заявляют, а поют жизнью своей, показывают, что можно жить вот так. И дальше написано, к торжествующему собору и церкви первенцев. Откровение 14 глава, помните? Это кто? Первенцы. Искупленные из людей, как первенцы Богу и Агнцу, лучшие из лучших. Вот я возвращаюсь теперь, смотрите. Произошла на небе война. 7 стих, Откровение 12 глава. Михаил и ангелы его. Вы поняли, кто? 144 тысячи. Это как раз небо. Гора Сион стала во главу всех гор. Куда поднялась? К облакам. Воевали против дракона, сатаны и ангелов его. Но не устояли. Кто не устоял? дракон и его ангелы не устояли. То есть этих людей сломить больше не удастся. Да, когда-то Израиль вышел из Египта. Сатана и его ангелы воевали с этими, далеко не ангелами. Устояли ангелы. И хотя столб облачный был, Михаил был. И столб огненный был, Михаил был. Но эти ангелы земные то на женщин кидались, то воды не хватало, то тельца им надо было, то противила нам эта негодная пища, манна небесная. То есть устояли тогда? Но тогда не устояли, все два было ангела тогда, которые вышли и вошли. А этот раз в конце выйдут 144 тысячи. И все 144 тысячи без единой потери войдут в небесный Ханаан. И смотрите, и не устояли, и не нашлось уже для них, для дракона и его ангелов, места на небе. В сердцах людей, достигших небесного состояния, не нашлось места. Это что значит? Помните Даниила 12 глава? Я вам читал стих такой. «Когда будет конец всех сих чудных происшествий?» Даниил спрашивает. Помните, да? «По совершенном низложении, то есть уже сатана не будет иметь никакого места, и Христос будет полноправным правителем и царем душ этих людей». Знаете, в Даниила 12 главы 1 стих. «И восстанет в то время, это перед самым концом, Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего, твоего. И наступит время тяжко». Вот это рассвирепел дракон на жену, и на будут гонения. И заметьте, Михаил стоит за сынов народа твоего. За истинных сынов. Истинного народа. Народа Даниилова. И заметьте, гора Сион и Агнец посреди них. Вот он стоит. Я их как кочка цыплят буду защищать. Или орлица своих пенцов, да? И наступит время тяжкое, какого не было. Вот смотрите, вот Михаил стоит. И ангелы его, сыны народа его, достигшие вот такой святости. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди. Но, значит, до сего времени, но спасутся в это время... Ну, так как за них будет стоять Михаил, князь великий. Спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут написанными в книге. А в Евреям 12 главы, там помните, церковь первенцев, написанных на небесах, про эти же книги. И видите, насколько все перекликается со всех книг. И смотрите, не осталось места для дракона, то есть полное низложение силы народа святого. Вот они святые, а какая сила низложена? То есть плоть Давидова будет полностью, что у нас низложена. А если плоти Давидовой нет, заметьте, зараза, инфекция не может жить там, где все чисто, да? И сатана не может жить в чистом сердце, места не будет. Но если будет хоть маленький грех, если ты ему дашь хоть палец, он руку оттяпает. И низвержен был великий дракон, тогда Христом и ангелами на небе, с неба на землю, а теперь на земле получит сатана точно по тому же сценарию, уже от своих бывших рабов подданных, но которые вышли, освободились, были искуплены Христом, достигли состояния ангелов и надают своему папаше с мамашей. То есть, ну я так образно говорю, в грех больше не пойдут. Под власть сатаны больше голову не подсунет и не преклонятся пред ним. И низвержен был великий дракон, древний змей. Знаете, почему эти имена упоминаются? Дракон, это уже как бы так, система гонительная. Змей, это как бы хитрость. То есть этими именами говорится, что будет сатана применять, чтобы этих ангелов Михаиловых что сделать? Совратить с пути, как когда-то он третью часть неба. И заметьте, не физические гонения в виде дракона, ни хитромудрости с древнего змея, говорящего языком человеческим и говорящим о мудрости Божьей, да? Нет, не умрете. Но знает день, но знает Бог в день, который вы вкусите, станете как боги. Ничто не подействует. Называемый дьяволом, дьявол – обольститель, обманщик, сатана – противник. То есть, заметьте, и противиться будет, и гнать, и убивать, и хитрить, и лебезить. А эти люди не поддадутся. Обольщающий всю вселенную, как? Да сегодня по всех церквах все говорят, что это невозможно измениться. Заметьте, как будет низвержен? Во всех церквах говорили и говорят о том, что ну, мы должны быть похожи, но мы не можем. А теперь это учение будет низвержено. Это камень, который ударит по всем церковным институтам, по власть придержащим, по руководителям, которые лгали людям, что это невозможно. Низвержен будет сатана, обольщающий всю вселенную. Но если в этих людях есть святость, если их и били, жгли, и мучили, и вешали, и никто не психанул, то как говорить, что это невозможно? Так почему же нас дурили? Люди скажут, вранье. То есть, сатана потеряет авторитет. Лжепророки во всех церквах потеряют авторитет, их будут люди считать какими обманщиками. А вот это и будет разрушение того истукана, которому будут заставлять всю землю поклониться. Вот эти люди будут тем камнем, который не люди этот камень толкнули и бросили, не церковные деятели, это Бог воздвиг этих людей. Без содействия рук человеческих Бог воздвигнет и поднимет и поведет их людей. И эти люди так ударят по ногам истукана, что начнут рушиться эти идолы людские. И низвержен будет сатана, поймет, что ударили по престолу, на котором он сидел, и ножки начали трещать. Потому он рассвирепеет. И потому людей начнет подстрекать на гонение. Христос разве не это ли сделал в Израиле? Ведь он подорвал седалище Моисеева, на котором уселись господа книжники и фарисеи. И заметьте, будет низвержен сатана, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю. В этих людях он что? Не будет иметь ни малейшего миллиметра квадратного. И в глазах людей учение церковных деятелей о невозможности победить сатану будет что? Низвержено на землю. И ангелы его низвержены с ним. Вот идет князь мира сего, вот бегают его ангелы, но у нас не имеет ничего, ни обиды, ни зависти, ни хитрости, ни подлости, ни раздражения. Я уже не говорю про убийство, наркоманию, пьянство и матерные слова. 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе». Эти люди являются небом, и небо. Ну, буквально небо, живущее на небе, тоже говорят, смотрите, услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало, смотрите, спасение. А до сих пор как бы что было? Не было спасения. Мы сегодня говорим о Спасителе, который не может нас спасти от греха, от психонедовольства, раздражения. Мы говорим о силе Христа и о слабости сатаны, что сатана низвержен Христом, а мы подчинены Христу. Так почему сегодня сатана нас валит и колотит? Заметьте, громкий голос на небе говорит, ныне, только сейчас, наконец-то настало спасение. От чего? От греха. Захарий, 13 глава, 1 стих. В последние дни, об этом же самом сказано, в последние дни откроется источник дому Давидову, это 144 тысячи, и жителям Иерусалима, это прочие от семьи жены, примкнувшие к ним. Источник для омытия греха. До сих пор все люди говорят, да, мы согрешили, прости, Господи, не будем, повернулись тут же, опять начинаем грешить. И говорим, бедный я человек, ну когда же я освобожусь от этого тела греха и смерти? Мы говорим о спасении от греха, но спасения так и нет. Матфея 1 глава, 21 стих. Роди же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И никогда там в Царстве Небесном на небе, а здесь, на земле, от грехов, поэтому они станут моим царствием. Так вот, сами заметьте, когда откроется путь во святилище, что адвентисты должны были узнать первые из всех народов, населяющих землю. Они верою входят, а реально ничего не имеют освящения. А ведь святой святых называется очистилище. А что значит откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха? Это как? Грешу, а меня прощают, я грешу, а меня прощают. Об этом омытии идет речь? Нет. О полном омытии я вам читал из Даниила 12 главы. Но заметьте, там написано, как было. Они избавились от греха, там немножко другое слово. Очистились от греха, потом убелились, а потом еще в огненных искушениях переплавились до полного отделения шлака, то есть греховной Давидовой натуре, полностью ее что? В печи. Шлак отделился.
Произошло запечатление.
Да. И вот смотрите. Ныне настало спасение, вы поняли? Этого откровения сынов Божьих по Римлянам 8 главы ожидает вся тварь, стеная от греха. Все понимают, что мир мучится от греха. Все говорят, что Бог освобождает, а освобождения нет. Поэтому как бы и спасение. Мы ожидаем, что Христос нас спасет, то есть с неба на землю. Он говорит, я вас не могу спасти на земле от греха, как же я возьму вас, грешников, туда? Ничто нечистое туда не войдет. И никто нечистый. Ныне настало спасение. А в Откровении 11 главы мы читали. Ты приял силу и великую власть. Ты воцарился, да? А здесь чуть подробнее уже пишется. Видите, как эти стихи раскрываются? Ныне настало спасение для людей. Вы поняли как? Кто хочет освободиться, кто алкал и жаждал правды, но не знал, как этого достичь. Ходили по церквам, но не находили. Говорили в церквах, а их за это били, изгоняли из церквей, что вы тут мутите воду. Мы спасены в грехах, в надежде. Ныне настало спасение. Этим людям будет открыт путь куда? Во святое святых. В очистилище, в баню водную, где Христос будет полоскать нас и щелочью, и мылом. Ну, выйдем, если будем слушаться и поддаваться мытью, дойдем до святости. Ныне настало спасение. Добавляю, ныне настала сила какая? Сила Божья, сила благочестия способна что? Не психануть, не сорваться, не раздражиться и не впасть в грех. И царство ныне настало Бога нашего, где? В этих людях, в 144 тысячах. 24 старца говорят, Господи, благодарим и славим Тебя. Ты нам это одиночком в древние времена открывал, а теперь, наконец, это массово пошло. И Ты воцарился раньше в одной душе, раньше в двух. Иногда было, как Бог говорит, у меня 7 тысяч. А ты думаешь, что ты один здесь такой хороший. Но у меня 7 тысяч на несколько миллионов. Мое царство. А то все числятся у меня, а подчиняются сатане. И царство Бога нашего. И власть Христа Его над кем? Полная власть над своими подданными. Почему наступила полная власть и царство, и власть? Потому что низвержен клеветник братьев наших. Откуда? С неба, с какого? С людей, с сердец, людей, достигших небесной святости и совершенства. Низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них, как когда-то на Иова, пред Богом нашим, день и ночь. Как он клевещет? Вот, заметьте, как только мы падаем в грех, он тоже, я уже буду говорить, как вот тот ребенок такой. Вот, видишь, он тоже твой любимый, видишь? А Бог говорит, подожди, подожди. Они падают, праведники 7 раз падают, но они идут. Они кричат от боли и мук рождения, пока не могут родить. Родят, а ты все бегаешь, плюнь на них, они недостойны. Подожди, Петр был недостойный, Иоанн был спорщик и претендент на правое место у престола. Но в конце концов они дошли до святости. Не говори гоп, а сатана клевещет, поставь на них крест. С них толку не будет. Я хочу сказать, те, которые станут Домом Божьим в последнее время Царством Небесным, они сегодня еще падают, но поднимаются. Они не пускают руки. Они упали, сатана валит. И сатана, когда Христос ходатайствует и говорит, Господи, прости, а тот стоит, как вот когда-то, помните, у одного из пророков Ветхого Завета говорит. Там, помните, стоит первосвященник в запачканных одеждах и одесную стоит. И что говорит? Он говорит, посмотри, все одежды твои, у народа твоего, посмотри, что творится.
Захария.
Да, это Захария говорит. Иисус и Иосидеков, там, кажется, был первосвященник. То заметьте, да, он сегодня клевещет. А в конце Христос скажет, ну ты говорил поставить на них крест, чтобы прибить их, плюнуть на них. Я ж тебе говорил. Я ж неспроста когда-то выбрал рыбаков. Да, они 3,5 года там ворочались, спорили, ругались. Ну, в конце наругались, уразумели, и тебе дали фос и в гриву. И эти не сразу родились воинами. Кричали, мучились болями. Ты смеялся, мучись, рожайте, давайте, выкручивайтесь тут. Все равно ничего не получится. Заметьте, низвержен. Вы поняли, почему наступила власть? Уже сатана не может клеветать больше. То было еще причиной, за кое-что сатана мог Христа упрекать. А это уже что? Когда ничего сатанинского не осталось в людях, то что? Полная власть Христа. И сатана говорит, приходит, говорит, а ты знаешь, я знаю, вали отсюда. Ты что, не видишь? Раб мой Иова, а вот рабы мои 144 тысячи. Ты их, как у Иова отнял и скот, и машины, и домы, и гонения, и побои, и горящая в 7 раз раскаленная печь, а они что? Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. Так что поэтому больше на небо тебе своими клеветами нет места и нет пути. И смотрите. 11 стих. Они победили его. Кто они? Кровью Агнца. Какой кровью Агнца? То есть сами не проливали кровь, а только кровь Агнца. Они молились, верили, грешили, а кровь Агнца омывала, очищала, и без борьбы вот так они достигли святости. Можно ли победить сатану, самому не борясь? Знаете, что такое кровью Агнца? Знаете, почему на вечере мы пьем кровь, которая символизирует кровь Агнца? Знаете, что это обозначает? Вы помните слова из Евреям, когда мы проходили, я читал? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Христос победил сатану кровью Своею. Распял плоть со страстями и не дав ему, чтобы плоть, будучи живой, потакала и исполняла прихоти и капризы сатаны. Распяв свою плоть и не дав ей быть живою для сатаны, сатана оказался во Христе бездейственным. Не было через что сатане во Христе совершать свою губительную работу. А они победили его кровью Агнца. Для чего мы пьем вино на вечере? Что это обозначает? Мы пьем вино во оставление грехов, а не в повторение их. Что значит мы пьем? Это то же самое, что и мы едим хлеб. А хлеб ломимый, который мы едим, обозначает, что тело это тело, хлеб это тело Христово. Сие есть тело мое, за вас ломимое. Я свое тело склонный ко греху. Что делал? Ломал, распинал, отрывал руку. Отсекал руку, вырывал глаз, так? И сие творите в моем воспоминании, что делаете? Если сатана хочет вашу руку использовать, чтобы украсть, или язык, чтобы что-то мерзкое сказать, ломайте, режьте, вырывайте, отсекайте, топите, глушите динамитом, чем хотите. Но не представляйте члены ваши в орудие неправды, так? И вино, что обозначает? Как я, ломая, когда мы отсекаем, вырываем глаз, кровь течет? Когда отсекаем руку, кровь течет? Так вот, и вино, и хлеб обозначают одно и то же. Тело сломайте, а кровь пролейте, спустите кровь нашей греховной натуры, чтобы она истекла. Помните, 10 глава Евреям, там очистившие сердца краплением кровью, чею? Своею. Ведь Христос, заметьте, без пролития собственной крови не бывает прощения. Если я говорю, Господи, прости меня, а Бог говорит, я тебя прощаю, но без пролития твоей крови, пока не умертвишь, не распнешь вот эту натуру, и она не стечет кровью, прощения не будет, принесите достойный плод покаяния. Распните в себя эту похоть, толкающую вас ко греху. Они победили его кровью Агнца, что обозначает, как он пролил свою кровь своей плоти, в которой он родился. И заметьте, его кровь – это образец, чтобы мы шли по следам его. И как он распинал свою плоть, то мы должны делать что? То же самое со своей плотью. Кровью Агнца имеется в виду не то, что он пролил, а мы не должны проливать. А он пролил, чтобы и нам показать, что и мы должны пролить кровь, распять свою плотскую натуру на кресте, чтобы она истекла кровью и умерла, и сатана не мог ничего с нами поделать. Они победили его кровью Агнца, но этой кровью они что? Пользовались как пример для подражания и свое сердце кропили кровью своей. Знаете как? Как когда-то мы, заметьте, за грех согрешавший должен был заколоть в сердце. И когда сердце кропило кровью, кровь текла, то как бы я возложил свой грех на ягненка и заколаю ягненка, как бы заколаю и грех. Делая грех, мы берем и заколаем ножом Христа в сердце. Наносим ему ножевую рану. А теперь смотрите. Чтобы ему не загонять сердце в сердце, нож в сердце. Чтобы ему не заставлять проливать, обливать слезами жертвенники к своей крови. Господи, ну сколько же вы будете вот это все делать? Молитесь и творите такие дела. Чтобы ему не наносить ножевые раны, то нужно будет нанести ножевую рану своему плотскому человеку или сатане, сидящему на престоле моего сердца. И очистить сердце от греха можно краплением, то есть ножевую рану нанести к своему сердцу плотскому, чтобы оно истекло кровью и что? И очистилось, стало свободным от умершего, истекшего кровью греха. Они победили его кровью Агнца, как он распял плоть со страстями, разодрал завесу плоть, умертвил, заставил ее истечь кровью. То и эти люди что? Тем же самым путем вошли во святое святых, то есть разодрали свою завесу, свою плоть, по примеру Христа. Вы поняли? И оказались победителями, сели с Отцом, как Откровение 3 глава, кто победит? То что, побеждающий сядет со мною на престоле моем, как же я победил? Я своей кровью туда вошел, я свою плоть распял, а вам путь открыл этот, чтобы вы делали то же самое со своим сердцем, со своей плотью или со своей завесою. Раздирайте плоть, не противьтесь Христу, вечеряйте с Ним и войдете, и сядете у престола или на престоле. И заметьте, они победили его кровью Агнца, то есть пример с кого брали? С Агнца, с Христа. и словом свидетельства своего. Тут речь идет не о проповедях победили, а жизнь, самая красноречивая проповедь, и лучше, чем это говорить о победе над грехом, лучше что? Одни свидетельствуют языком, другие свидетельствуют жизнью. Какое большее свидетельство? Слово свидетельство. Наши слова, сказанные в правильном духе, свидетельствуют больше о нашей принадлежности ко Христу, чем громкие проповеди из-за кафедры. То есть здесь сказано, как бы жизнью свидетельствовали. Жизнь лучше говорит и проповедует, нежели наши просто уста. И дальше написано. И не возлюбили души своей какой? Вот эта душевность наша, плотской характер, нрав. Не возлюбили, не пожалели, а что? До смерти. Умерщвлю эту натуру, но не дам ей жить. Знаете, почему мы не достигаем святости? Нам жалко эту душу, как наших детей. Наказываем мы так. Аня, Аня, получил? Смотри, получишь еще больше. На два раза Аня будет больше сказано. Вот то потому дети перепугались и говорят родителям, напугали ежа голым задом. Вот то дети не боятся грешить. Аня, Аня, вот получишь. А дети вырастают и говорят, надо бы меньше пыли гонять рукою около задницы моей. Всыпало бы, говорят, тогда один раз, как вот то, я бы перестал. Так вот, я говорю, как мы жалеем детскую душу. Хотим, чтобы все-таки эта попочка выросла и роги тоже. С хвостиком на попочке. У нас рука не поднимается, жалко, мое ж дитя. Ну а это ж не мое дитя, это моя натура, детище мое. Да, я борюсь с грехом. Но крещение обозначает смерть для греха. И мы обещали умерщвлять, топить, когда бульки перестанут из воды идти. А после воды, вы знаете, что делаем? Символически окунаем греховную натуру в воду. Заметьте, мы не душим натуру, не топим, а что? Чуть символически придушили и отпустили. Вы поняли? Мы любим свою греховную душу. Нам не хочется с нею расстаться. Мы привыкли. А потому и не боремся до смерти, до крови, а чуть-чуть так иголочкой укололи, ну, борьбу символическую совершаем. Она бы не иголочкой уколоть, и даже не цыганской иголочкой по самое ушко. А надо было в сердце по самую рукоять меч или кинжал. А мы этого не делаем. Потому и мы не победили греха. Мы машем на сатану пальцем. Мы с твердой верой молимся против него. Отойди, сатана.
А он так и послушался.
Ага, он так и перепугался, послушался. Вот я сейчас подойду опять к вам. Это те, кто победили, это не возлюбили души своей, натуры своей до смерти. Вот то, что мы вспоминали Луки 14 глава. И кто не возненавидит самой своей жизни, какой? Вот это с моими плотскими вот этими волнениями. Один раз сып ребенку, он перестанет грешить. А вдруг заикой будет? Не, мне кажется, это не каприз, его пучит. Я говорю, так пусть пукает. Чего орет? Не с той, извините, из того отверстия звуки я слышу. Если пучит, то пусть с той стороны. А если его пучит против папы и мамы, то с другого отверстия идет вонь. Противостойте дьяволу твердую веру, один раз всыпьте и все в порядок. И Царство Небесное на всю жизнь обеспечено. А вдруг он заикаю будет? Хорошо, матюкаться не будет, Царство Божие этого. Поругаться не сможет, потому что и никто не поймет. Чего переживать? Это все исправимо. И смотрите, и так веселитесь небеса. Вы поняли, о ком речь идет? Люди, достигшие небесного состояния, веселитесь, почему? И обитающие на них, небеса, это вот 144 тысячи, а обитающие на них, это тот, кто к ним примкнул, прочие от семени жены. То жена, это прочие. Веселитесь, почему? Горе живущим на земле. Так тут и речь идет о людях, все на земле живут. Но одни в состоянии неба, другие в состоянии земного. Одни победили грех и сатану, другие что? Нет, живут во грехах. Горе живущим на земле. Тут речь идет не вообще живущим на земле, а горе живущим по земным законам, с похотями, страстями, криками, гневом и психами. Почему горе? Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Знаете, о ком речь идет? Помните, вчера я это коснулся? Что более не будет уже времени. Я читал 10 главы Откровения, помните? И наши сегодня верующие говорят, сатана в сильной ярости против народа Божьего, который поет, ездит, евангельские кампании проводит. Сатана в сильной ярости, ему недолго осталось быть. Я говорю, вот прямо перепуганные христиане бегают. Я говорю, у меня такое ощущение, что сатана полетел в космос в отпуск, заблудился, не может найти нашу планету, а мы говорим, и нашу церковь, а мы говорим, что он в сильной ярости против нас. Или молчите хоть. Вот эти слова, зная, что немного времени осталось ему, знаете, о чем речь идет? Я сказал, что по 10 главе Откровения написано, что уже не будет времени. То есть пророчеством срока не будет определенного до дня пришествия. Но в этом времени, неопределенным пророческим сроком, есть маленький кусочек определенного времени. А некоторая часть от пророчества 2300 вечеру и утр, я в прошлый раз сказал, сколько будем телиться, столько и агония будет продлеваться. А значит, у сатаны еще точный срок приговора судебного нету. Поэтому он и стоит перед женою. Чем дольше будете беременными ходить, тем дольше я буду продолжать жить и мутить тут воду на этой планете. Сталкивать народы в войнах, мужей с женами, детей с родителями, церковь с церковью. И пузырь колотится. Но когда будет низвержен, тогда включается счетчик. Все ровно 42 месяца или 1260 дней. И сатана это пророчится лучше знает, чем в какой церкви любой пастырь. Пока не появилась церковь, срок последний 3,5 года не включается. А мы уже 160 лет, извините, телимся и не разродимся Христом. Поэтому он знает, что будет 3,5 года. Но пока мы не разродимся, то 3,5 года это какая-то отдаленная такая временная истина. Но когда появится на земле, вот тогда он пойдет на землю. Ладно, этих людей я уже не могу совратить. Тогда я всех тех, кто еще колеблется, я сейчас их за жабры возьму. Почему? Все четко. Если народ этот вышел, то началась проповедь. А проповедь 1260 дней. А это ровно столько мне остается. Все. Или пан, или пропал. Вот только тогда будет сильная ярость, потому что уже сатана будет знать, четкий срок пошел. Все, 3,5 года я буду гнать, 3,5 года жена будет бегать по пустыне, а дальше все, закрывается дверь благодати, и я уже, кто уже запечатлен, я ничего не могу сделать, уже бесполезна борьба. Начинаются язвы бедствия на жителей земли. И мне больше некем уже, по сути, то и править. То есть я подошел к тюремному сроку. И пока не выйдет 144 тысячи, Христос не получит власти в этих людях, царство не настанет. Пока они не дойдут до того, что сатане не дадут места в себе, у сатаны еще срок не начался. Поэтому он и не психует. Поэтому он и так вот сидит спокойно, мы поем песни, ноги омываем, вечери совершаем, сало не едим. Он говорит, ну и не ешьте. Гитлер тоже не ел ни сала, ни мяса. А все-таки был моим рабом, причем послушным. И вы такие же самые. Поняли, почему веселитесь с небеса? Сатана что, низвержен с небес? Поэтому гонения будут, но вы будете веселиться. В смысле, ничего он вам не сделает. Да, будет тяжело, да, будет жарко, будет холодно, будет побои, будут синяки. Но не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, погубить. Потому и веселитесь. Потому и будут эти люди спокойны, потому и не будут раздражены. Дальше. Когда же дракон, вы поняли, когда остается, немного времени остается? Вот то 3,5 года, а то четко, и сатана знает этот срок точно, как Библия пишет. Только он знает, пока люди не придут к той святости, то срок не уключается. А по этому времени нету ограничения. Вот сколько будет народ Божий телиться, столько я и буду веселиться. А мы будем столько лет, то мучиться тоже на этой земле. То на пенсию зарабатывать, то концы с концами после инфляции. Нам понравилась вообще эта жизнь с нашей пенсией, я вижу. Мы не хотим пенсию зарабатывать на небе. Ну, поняли, в каком смысле я говорю? Да лучше быстрее пришли к святости. И там пенсия без инфляции. И жилье, которое никогда не дорожает. И 12 раз в году дерево приносит плод ни консервации, ни банок, ни склянок, ни заводов консервных, ни червей, ни гусениц. Ни наших президентов, ни премьер-министров. Мед, молоко, кисельные берега, без кабинета министров. Когда же дракон увидел, этот 13 стих, увидел, что низвержено на землю, когда понял, что бесполезно с этими людьми что-либо сделать, вот это Царство Небесное, начал преследовать жену. Типа, если я не могу их в грех толкнуть, то хотя бы физически убью. Вот заметьте, почему Христа в конце концов убили, распяли? Да поклонись мне, согреши, тебя убивать никто не будет, никому не нужна та жертва уже. Но если ты не грешишь, то тебя надо убить, ну хотя бы, если не духовно, то физически уничтожить. Когда вы видел дракон, что низвержен на землю, начал преследовать жену. Вот она убежала в пустыню, мы читали. Которая родила младенца мужеского пола. А та церковь, та жена, которая не родила младенца мужеского пола, то ее преследовать там. Наша команда работает. Наши люди. Среди народа Божьего. И даны были жене два крыла большого орла. Заметьте, как бы небесные силы будут участвовать. То есть, да, действительно, нельзя будет никуда скрыться. Да, действительно, будет против, ну, все народы настроены. Даны жене были два крыла большого орла. То есть, о чем эта речь говорит? Что будут небесные силы участвовать в буквальном спасении этих людей. Что если бы Бог не вступился в лице своих ангелов, то действительно бы уничтожили. Если бы Бог не посылал ворона или этого с голой бы умер, что Бог будет ангелов посылать, будут накрывать столы, будут являться в образе воинов защищать, но другого выхода нет. Даны два крыла большого орла жене, чтобы она летела в пустыню. Заметьте, истинная церковь будет гонимая, а не истина будет гонящая. Из этого можно будет сделать. Рожденный по плоти гнал рожденного по духу. Рожденные по духу никогда не гнали рожденных по плоти. Кто будет гнать, вот то и будет. Какая церковь будет гнать и закрывать рот таким людям? То что? Жена только не того мужа, а рогатого, и бородатого, и хвостатого. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место. То есть Бог найдет, что для этих людей. Не наше дело думать, где я схрон себе сделаю.
И кущ
построю. Потому что там, где построим, туда могут не погнать. Заранее. Поэтому не заботьтесь. Заранее не делайте припасы где-нибудь. Крылья большого орла будут даны, и питание от Бога будет. ну пусть не сильно жирная там, ну как в пустыне манна небесная, которая может опротиветь кое-кому. Без перепелов, без лука, без дыни, без котлов с мясом. Ну, манна небесная. Значит, она, чтобы она летела в пустыню, в свое место, от лица змея, и там питалась, от кого? От Бога. Вот как питался Израиль в пустыне 40 лет, питалась в продолжении времени, времен и полувремени, это 42 месяца, 3,5 года, или 1260 дней, то есть тут четко сказано, что гонения будут всего 3,5 года. И пустил змей из пасти, знаете, что обозначает? Что это будут уже пророки, ложные пророчества, извращенное писание. И чудеса, и знамения. Пустил из пасти воду, как реку, вслед жены, дабы увлечь ее рекою, то есть, чтобы каким-либо учением хоть как-нибудь привлечь и отвратить этих людей от Господа. Ну, дальше сказано. Но земля, то есть люди, которые, то есть ложь, уже пророчество, уже Христы будут по земле, Матфея 24 главы говорит. Но главная цель будет именно вот этих людей, 144 тысячи, жену совратить. Тогда все остальные, они и так в моих руках. Но написано, смотрите, не увлечет эта вода, как река, жену. Ибо что? Земля поглотила,
помогла
жене. Как помогла? И разверзла земля уста свои. Те как бы изо рта учили, а эти как бы то ели, не размышляя, не разжевывая. Да, люди Божьи как бы не приняли это учение, не поддались на ложные лжепророчества и на лжепророков. И если бы никто не принял это ложное учение, то сатана бы рассверепел, но помогла. Сатана удовлетворялся, что ладно эти 144 тысячи, ладно эти прочие от семени жены, но их не так уж и много. Но основная масса ест и пьет полностью раскрытым ртом, не думая и не рассуждая. Помогла земля. Вы поняли как? Будут плотские земные люди, что принимать эту ложь, верить ей и становиться в ряды сатаны. Но будут думать при этом, что служат Богу. И рассвирепел дракон на жену. За что? Но эти пьют, а те не хотят принять этого. Поэтому что? Рассвирепел злость у сатаны. Скажите, что такое начертание зверя? Я вот сейчас подхожу вам чуть наперед. Когда будем читать печать Божью на челах 144 тысяч в Откровении, вы заметили, печать зверя. Заметьте, рассвирепел дракон. Врань пошел. Войну затеял. Заметьте, у зверя звериное, смотрите, свирепел. Что у него на физиономии у зверя? Собака, когда рассвирепела, что? Знаете, что такое начертание зверя на людях? Злоба сатаны против народа Божьего, как написано в 13 главе Откровения. И дано было вложить ему дух в образ зверя. Дух зверя в образ зверя. Что такое? Я кого-то ненавижу. И вас накачал, настроил, и вы с тем же духом поперли против того же человека. Я вам передал что? Дух. А заметьте, из-за моего злого духа у меня на лице было что? И рассвирепел. Когда вы приняли дух, и ваши лица такие же примут. И это не суббота и не воскресенье, как некоторые объясняют. Заметьте, рассвирепели язычники, 11 глава Откровения, рассвирепел дракон. Похоже? Свое начертание, свой дух на людей. Вы поняли, о чем речь идет? Вот это и будет печать. Знаете, что такое печать Божья? У зверя, у сатаны, у дракона свирепость, и у всех последователей свирепость. У Бога в душе мир, любовник, который никогда не перестает, терпение имеет совершенное действие. И он свое начертание положит. Тот начертит на своих знак все психи, и все недовольные, все раздраженные, все воинственные. А здесь свое начертание. Я добрый, милостивый, любящий, прощающий и непсихованный, и мои будут иметь. Мое лицо сияет, Моисея сияло, и ваше. Стефанова сияло, Христова сияло, и ваше будет. Вы поняли, что такое печать Божья? Любовь, которая никогда не перестает. Печать ставят уже на полностью оформленный документ, когда уже там не дописывают, а когда у нас то погладили меня за шерсткой, у меня печать Божья. Сказали против, у меня начертание зверя. То на такой постоянно меняющийся документ печать еще не ставят. Потому что тут не знаешь, печать поставлю, а завтра дурости тут напишут. А когда уже любовь никогда не перестает, то есть документ проверенный, то есть уже сформировался характер, лукавый не прикасается, держит, а теперь этот документ можно что? Заверить нотариально с печатью, что не подлежит изменению, написанное в документе, все верно. Нотариус Иисус Христос?
Подданный.
Документ верен. Государственный нотариус Иисус Христос. А пока у нас с утра одно настроение, к вечеру другое, то нотариусу таких документов не возят. Тут все время переписываем. Я поставлю печать, они будут все время добавлять. Я говорю, а потом буду говорить, что это мои дети с документами Иисуса Христа. Я говорю, нет, нет. Рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань, смотрите, рассвирепел на жену за что? Учит людей правильно, сама не пьет ложную реку. Река это вот как бы учение. Из уст идет даже, видите, вода. И у Бога баня водная посредством слова, это же из уст идет. Только это вода чистая, а то вода. Это вино чистое, а то вино блудодеяние. Рассвирепел дракон на жену, поняли на кого? На 144 тысячи. И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семьи ее. Но если 144 тысячи не могут, а хоть те, которые не достигли, ну, той святости уже какой 144 тысяч, на что? Хоть их сумею. Земля пьет, а эти не пьют. Ни 144 тысячи, ни прочие от семени жены. Но написано, что они сохраняют заповеди. Не в виде каменных скрижалей в церкви над кафедрой, а сохраняют где заповеди? В своем сердце. Как сохраняют? Не грешат. Как заповедь гласит, говорит, не делай. То я как сохраняю эту заповедь внутри себя? Не делая того, что предписано в законе, я что? Сохраняю заповеди. Тут речь идет о том, что они окажутся верными, даже прочие от семени жены. Сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Ну и тут уже, как говорится, слово «свидетельство Иисуса Христа» в одной церкви, вы знаете, в какой? Не буду называть имени.
Есть дух пророчества.
Есть дух пророчества. Это книга одного автора. Так я говорю, здесь речи и не идет о книгах того автора. А тот автор сам имел дух пророчества. Он видел многие вещи наперед, чего не видел народ так называемый Божий. Так вот, книги этого автора являются духом пророческим. И кто писал, имел этот дух пророческий, он просто его написал еще в виде книг. Иметь книги пророческие и ничего не видеть вовсе не означает иметь дух пророческий. Библия – это пророческая книга. Имея ее под мышками, имея ее в книжном шкафу, это вовсе не означает иметь проницательность, способность предвидеть, увидеть, понимать Слово Божье наперед и жить в соответствии. То, что мы читали в первой главе Откровения, «Блажен читающий, слушающий и исполняющий». Вы понимаете? Да, мы имеем... Смотрите, книгу пророка Исаии евреи имели перед пришествием Христа?
Нет.
Книга пророка Исаии была пророческая, но имели ли они дух пророчества, который был у Исаии, и узнали ли Христа? Так что, имея Библию, имея пророков, это вовсе не означает иметь дух пророчества. Дух пророчества – это способность. Заметьте, Даниилу было сказано: «Запечатай книгу». Но если будете мудрыми, то распечатайте, и мудрые уразумеют, и умножится ведение. Заметьте, прорекать, ведать, видеть, понимать, знать, что будет, когда другие люди не понимают, имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. А кто-то, может даже физически слепой и глухой, может видеть и понимать. Так вот, заметьте, они имеют свидетельство Иисуса, а в 19 главе Откровения, 11 стих, свидетельство Иисусова, есть дух, или 10 стих, есть дух пророчества. Это способность прорекать то, что скрыто от глаз других людей. Это, заметьте, прорекать, видеть себя глазами Божьими, видеть церкви, видеть дух Христов в людях в этом мире, видеть дух сатаны и видеть и исполнить предсказанное Духом Божьим, занять правильную позицию, чтобы исполнить пророчество как Божие, и самому, чтобы быть на стороне Божьей, но не оказаться в числе обманутых. Если все обманутся и не претерпят, ну, до конца, и пойдут за уже Христами, уже пророками, то значит, какой же у них дух пророчества? Пророков было полно, и все почему-то вляпались в уже пророков и уже Христов. В Израиле было полно уже пророков. И были истинные пророки, но почему-то имели ли они дух пророчества, когда убивали истинных посланников, а лживых принимали? Варавву отпусти, дух пророчества. А Христа распни. И кровь на нас и на детях наших до такой безмозглости дойти. Ну, уже бы сказали на нас, хоть на детях не говорили б. Нет, и детьми своими клянемся. Вот, говорю, и поклянетесь. Если в церкви кто-то грешит, ничего. Если начинаешь говорить о святости, начинают выгонять из церкви. Это пророки? Варавву оставь. Грешники пусть сидят в церкви, едят вечери, моют ноги, издают деньги. А кто за Христа вступился, повинен и вон из церкви. Анафема.
И кесарь у нас
царь. Да. Нет у нас кесаря, нет у нас царя, кроме кесаря. Нет у нас Христа, кроме пастыря. Как один пастырь сказал: Христос дверь на небе, а я на земле. Вы поняли? Типа, я не пущу вас у своей двери, вы туда не попадете. То есть вы поняли, как бы? Ну, на этом мы оканчиваем 12 главу. В следующий раз продолжим.